Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебре на рожа.
Восемь часов 38 минут, среда, 20 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, всех читаем вас. Доброе утро и доброе утро. Да, да, прекрасно. Лиссандро, аргентинская модель в тюрьме Гватемалы, напоминает оранжевый хит сезона. Это вчерашняя новость. И так далее. Поехали. Значит, смотрите, меня интересует, конечно, СКР. Это вот главное, главный удар вчера, или что это, не удар. Это главная новость. И в чем она?
Значит, пошли чистки в СКР.
Ха! Смотри, значит, первая новость. Пошли чистки в СКР. Вторая новость. СКР воюет с ФСБ. Третья новость. СКР продажная структура. Ну, раз там выявляют. Или это или чистка. Ну, вот, а что это?
Не знаю.
О чем это говорит? Вот вы услышали эту новость.
Усиление власти ФСБ.
Усиление власти ФСБ. ФСБ универсальная, единственная оставшаяся чистая структура, которая, а все остальные коррумпированы и продажны.
Конечно.
Что, что? Я слышу сразу много новостей. Понимаете? Значит, задерживают абсолютно серьезных людей. Московское управление, замглавы Московского управления Следственного комитета задержан. Раз, Никандров. Глава службы собственной безопасности Следственного комитета Российской Федерации Максим Максименко. Ближайший человек к Бастрыкину, бывший его охранник,
да?
личный начальник его охраны. Ближайший к Бастрыкину человек задержан. Значит, больше того, теперь начальник этот самый, Дрыманов, Александр Дрыманов, значится по-прежнему руководителем, значит, Дрыманов, это управление Следственного комитета, Никандров, Дрыманов, Максименко. Значит, Никандров и Максименко были в схеме в коррупционной, насколько понятно из прессы, а Дрыманов... то ли крышевал, то ли покровительствовал, то ли не видел у себя в ведомстве подобной работы, коррупционной работы. Понимаете, да?
Да, и все. Значит, они каким-то образом были связаны с Шакро Молодым.
Все они были связаны с преступным миром. Шакро Молодой олицетворяет главу преступного мира современности, современной России. После деда Хасана он наследовал трон преступного мира, и Следственный комитет его обслуживал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Что вы услышали в этой новости?
Мне кажется, поводом это послужил вот этот конфликт на Рочестерской улице. Вот.
Да.
Там, мне кажется, вот владельцы этого ресторана, к которому пришли выбивать долги,
все...
они пригрозили вот ФСБшной...
Все хорошо знаем, но скажите, что вы услышали, когда вы услышали эту новость? Вы услышали что? Это значит, что ФСБ единственная чистая структура, которая, или ФСБ это была крыша этого ресторана? Что вы услышали?
Ну, я услышал, что главная крыша у нас это ФСБ.
Вот. Я об этом говорю, я спрашиваю, что вы услышали, в чем было сообщение для вас? Мы услышали о том, что Следственный комитет управления по Москве, Следственный комитет Российской Федерации, его управление собственной безопасности Следственного комитета, управление по Москве Следственного комитета связаны и работают на преступный мир. Работают на преступ, обслуживают преступный мир. Значит, взяли их ФСБшники. Но тут очень много и текста, и контекста. Очень много. Вот что услышали вы? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Во-первых, хотелось бы сказать одну такую вещь. Вот я 11 лет работал следователем.
Да.
Вот, и прошу всех под одну гребенку не стричь. А то, что я услышал, не руководство руководство во всех организациях, скажем так, да,
да.
Что МВД, что ФСБ, что они все равно тесно связаны. А отвечают простые следователи.
Ну, понимаете, я не стригу под одну гребенку. Я вам больше скажу, даже Нюрнбергский процесс, который судил гитлеровских нацистов, он тоже не под одну гребенку. Он считал, что одни лучше, другие чуть хуже, третьи любили кошечек. Понимаете, никто не сует под одну гребенку. Но вы мне скажите, новость, которую я услышал, означает, что Следственный комитет, коррупционная организация, обслуживающая преступный мир, или нет?
Не весь Следственный комитет.
Не весь Следственный комитет. Только его...
Верхушка.
Верхушка Следственного комитета, с вашей точки зрения, есть преступная организация, обслуживающая преступный
мир. Мне так кажется, да.
Ну вот, понимаете, мы говорим о восприятии сейчас. Мы сейчас не говорим о фактах. Мы говорим о восприятии. Это очень важно. Мы говорим о восприятии. Вот мое восприятие. Я должен как-то воспринять информацию.
Ну, обычно мы...
Я вчера стоял с силовиком с одним.
Да.
Стоял с силовиком, болтал. Значит, в этот момент у меня выскакивают, у меня часы, как вы знаете, значит, постоянно это самое.
Мигают.
Часы постоянно жужжат на руке и мигают, и все на свете. Я говорю, о, что-то со Следственным комитетом, я ему говорю. Парень отставник, силовик. Значит, не буду говорить, из какой организации. Серьезная организация. Значит, я достаю мобильник, читаю ему. Он говорит, да ладно, управление безопасности. Нифига себе. И мы с ним вдвоем стали читать новость за новостью. Росбалт, потом стали ссылку на Росбалт читать. И так далее, понимаешь? С силовиком.
Ну вот, когда мы...
Он говорит, ничего себе. Мы стояли долго с силовиком. Я говорю, так что? Он говорит, и знаешь, что его результат, его последняя фраза, которую он сказал,
так,
прочитав все эти тексты на моем мобильном телефоне, он сказал, давно пора. Давно пора, сказал этот представитель силовых ведомств.
То есть он не считает, что это просто передел
давно
власти?
Пора. Нет, он говорит, давно пора. Я рассмеялся, я не знал, я, честно говоря, потом только начал думать об этом и прочее, но тогда я как бы сходу ориентировался на его реакцию. Ну, потому что он, сказать, для меня авторитетный человек в этой сфере. Алло, здравствуйте,
Сергей,
да, слушаю.
Да. Да, доброе утро, Антон, да. Бывший работник Следственного комитета.
Да.
Ну, во-первых, я бы хотел отметить то, что о войне ФСБ и Следственного комитета, там никакой войны нет.
Нет.
ФСБшники, они только оперативное сопровождение оказывают.
Да.
Расследовать будет все равно Центральный аппарат Следственного комитета. То есть свои будут расследовать своих.
Секунду, мы прерываемся. Известный журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля. Только что. Известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Сообщило в среду украинское интернет-издание «Украинская правда». В среду утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет, говорится в сообщении. Издание сообщает, что автомобиль, принадлежавший руководителю «Украинской правды» Елене Притуле, взорвался в центре Киева на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Комментарии РИА Новости пока не удалось получить. Я ничего не знаю о том, что делал Шеремет в последние годы. Ничего не знаю. Ты что-нибудь знаешь о Шеремете? Кто знает, чем занимался Шеремет в последние годы?
Я вот открываю ссылки про него.
Набери, знаешь, прежде всего, взорвалась машина Притула.
Вот,
Елена Притула. Да, скажи, пожалуйста.
Шеремет в 2014 году покинул общественное телевидение России ОТР, объяснив решение своей позиции по событиям на Украине.
Да. Он за украинскую революцию. Он сторонник украинской революции. Я правильно понимаю или нет?
Ну, да, судя по всему.
Давайте Следственный комитет немножко отложим. Значит, Шеремет погиб во взрыве. Я должен сказать, что я связан с ним до известной степени, потому что мы когда-то с Ксенией Пономаревой и Борисом Березовским летали к Лукашенко выручать Шеремета из тюрьмы.
Угу.
Шеремет попал в тюрьму у Лукашенко. Что-то он в Бресте что-то делал, какую-то работу делал он там. Его там поймали, значит, арестовали, посадили в тюрьму. И
а за
вот.
Что?
За что бы то ни было.
Понятно.
Лукашенко просто, он не нравился. Надо сказать, что там же еще и оператор исчез. Ты знаешь, что среди исчезнувших людей и никогда не был найден. Оператор Павла Шеремета имени которого я, к сожалению, не помню, был просто исчез.
Судя по пути в аэропорт. Да, да, понятно.
По пути в аэропорт или в аэропорту его отозвали куда-то в сторону, после чего он исчез навсегда, навсегда исчез. Вот, и это один из исчезнувших в режиме Лукашенко. Лукашенко так, в общем, я, насколько понимаю, никакого объяснения этому не дал. А Шеремета посадили. И мы ездили, так сказать, там, договариваться, ну, с русским послом и с Лукашенко, с самим. И вот тогда я впервые... Мне кажется, что мы договорились тогда, что Шеремета выпустят. И в знак примирения Александр Григорьевич Лукашенко позвал нас с Березовским есть драники у него в усадьбе. Вот это вот правительственная усадьба. Он нас кормил там драниками и... рассказывал, какие мы в сущности животные ужасные. Ну, а мы соглашались, в общем, что мы, конечно, не без греха. Ну, вот, но, тем не менее, просили выпустить Шеремета. И он его выпустил. Потом Шеремет что-то довольно долго, но не о покойном, может быть, довольно долго лгал против меня.
Интересно.
Да, лгал. Потом довольно долго лгал. Что-то такое он против меня... Какая-то шла ложь в начале 2000-х. Угу. Какая-то такая поносная струя шла в меня от Шеремета. Но я не обращал внимания, потому что в силу разновеличия. То есть мне казалось, что если муравей, например, спускает какую-то в мою сторону струю, то я не обязательно должен
реагировать.
Да. Я никак не реагировал, никогда на него в суд не подавал, ничего. Он что-то такое говорил. Ну, там что такое говорил? Говорил, да и хорошо. Ну, и хорошо. Да, оператор его был Дмитрий Завадский. Спасибо большое. И... Значит, радио «Эра», он работал на радио «Эра», говорит Евгений.
В последнее время он работал на радиостанции «Вести» на Украине. И жил.
«Вести», но там другие «Вести».
Да, там другие
«Вести». Там другие «Вести». А радио «Эра» сейчас из Киева, это одна из революционных станций, антирусских станций, говорит, что это выгодно Москве. Почему это выгодно Москве? Почему выгодно Москве? Вы безусловно, не понимаете даже, мне кажется, масштабы Москвы и масштабы Шеремета. Понимаете? Надо обратиться к тому, что взрывали машину Елены Притулы. Да, посмотрите, пожалуйста, Елена Притула. Я не злюсь, но я действительно никогда не держал зла на Шеремета, несмотря на то, что он какую-то струю неприятных таких вот запахов в мою сторону издавал. Но, честно клянусь, я никогда не думал о нем и ни негативно, никак не думал. Так что Елена Притула. Может быть, ее есть... Она журналист. Значит, что она делала? Это вот «Украинская правда».
Да,
Елена Притула сделала шаг. Вот сейчас посмотрим публикацию. Значит,
информация в блоге главного редактора «Украинской правды» Елены Притулы. Вот.
Да,
видимо, она
да.
главный редактор «Украинской правды».
Да,
судя
да,
по
да,
всему,
да, да, да.
Это публикация, правда, за 2012 год. Не знаю, может быть, сейчас у нее какая-то она занимала какую-то другую должность.
Да. Значит, не надо, вызовите просто, не надо ничего делать. Да, спасибо. Да, мы сейчас вызовем.
Так,
мы сейчас вызовем этих людей. Да, спасибо большое. У меня просто один из компьютеров отказал, и мы сейчас вызовем соответствующих господ.
Вот, 16-й год, главный редактор «Украинской правды», да. Видимо, до сих пор она была редактор.
«Украинская правда». Но что это «Украинская правда»? Какой ориентации эта газета?
Ну, я думаю, что не пророссийской. Сейчас
не пророссийской. Хорошо, кто знал, скажите, пожалуйста, Шеремета только что взорвали, убит Павел Шеремет прямо сейчас в Киеве, но взрывали машину Елены Притулы. То есть он, Шеремет, следовал в автомобиле, который принадлежит руководителю «Украинской правды» Елене Притуле. Кто разбирается в киевских делах, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю. Нет, к сожалению, не получилось. 7373948, если вы разбираетесь в украинских делах, да, слушаю вас. Алло. Попробуйте говорить для разнообразия. Алло. Прикольно.
Алло.
Да, да, да.
Здравствуйте. Ну, Шеремета видел последний раз в осенью 2014 года. Он приезжал на... открытые диалоги, знаете, недавно прикрыли ФСБ, там вот это питерский слет всех
да.
либералов, интеллигентов, в общем,
да.
Ну там он опять самое главное ироничное в том, что клеветал на вас, говорил, какой вы нехороший пропагандист. Ну, в общем...
Вот так он говорил уже, вы знаете, вот есть несколько человек, которые мною живут. Мною живут несколько человек.
Ну, да, да.
Вот это странно, потому что я их не задеваю, не трогаю, никогда о них не думаю даже. Но несколько человек, по крайней мере...
Ну, вы работали вместе с ним, может, что-то начальником?
Я не работал вместе с ним. Нет-нет, я его выручал как начальник. Я был начальником. Да, его
Ну, понятно. Ну, в общем, он же содержал, насколько я понимаю, оппозиционные белорусские ресурсы, там всякие, ну...
Может быть. А, он содержал оппозиционные белорусские ресурсы. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, вы из Киева звоните?
Нет.
Нет, откуда?
Из Омска.
Из Омска?
В этом киевские события, да.
Да, скажите, пожалуйста, что вы знаете о Шеремете, о его нынешней деятельности?
Ну, Шеремет где-то, наверное, после 2014 года переехал в Киев и... ну, поддерживал, знаете, как, ну, сказать, больше, наверное, проукраинское событие, то есть поддержал
да.
Порошенко и компанию.
Да.
И в итоге по результату, получается, он, ну, наверное, сейчас будет какое-то ритуальное убийство, наверное, ну, то уже, наверное, будет.
Он уже убит, нет.
Ну, убит, да. Но сейчас, я имею в виду, в СМИ сейчас да. будет, как рука Москвы, так же, как с Бузиной было. И
ну, точно, ну, какая рука Москвы? Ну, зачем кому-то нужен Шеремет? Ну, упаси Господи.
Не-не-не,
ну,
что, это ну... будет СМИ сейчас так преподноситься,
я понимаю. Ну, да-да-да. Ну, это просто смешно. Это смешно. Это настолько несуразно, несопоставимо и все на свете.
Он работал в «Украинской правде». И, в частности, на радио «Вести».
Говорят мне, что Притула, вот эту вот машину, которую взорвали, госпожа Притула, да. она была связана с Гангадзе.
Ну, Гангадзе тоже, собственно, Гангадзе... и основал «Украинскую правду» в 2000 году. Вот, так что, наверное, каким-то образом была связана с ним.
Да. Ами-вей какой-то Сергей пишет в Твиттере, как хорошо, если это правда. Нехорошо, если это правда. Сергей, послушайте меня. Нехорошо, если это правда. Любая смерть абсолютно ужасна. А убийство абсолютно ужасно, абсолютно недопустимо ужасно, запредельно ужасно. Бебекина, 2015, не, значит, еще треугольник пишут мне в Твиттере. В Твиттере, как всегда, очень много такого трэша, грязного трэша, понимаете, ребят? Значит, послушайте меня, никогда, вообще никогда не радуйтесь смерти. Я вас очень прошу, не радуйтесь смерти, это очень плохо. Это очень плохо, понимаете? Плохо, смерть плохо, а убийство абсолютно запредельно недопустимо. Понятно? И вы, когда вы это поймете, вы станете людьми.
Очень странно, что люди не понимают таких простых
когда истин. Когда вы это поймете, вы наконец станете людьми. Понимаете? Вот вы сегодня еще не люди, если вы можете радоваться убийству. «Украинская правда» — это наиболее упоротый ресурс. Зайдите на их форум, чтобы убедиться. Это сборище нациков. Сборище нациков. Ну, хорошо. Значит, извините за резкость, но Шеремет вел себя недостойно. Может быть, это расплата, говорит Сергей из Самары. Не может быть убийство расплатой. Если вы хоть сколько-нибудь, когда-нибудь слышали, уже я обращаюсь к вашему христианству, если вы хоть когда-нибудь слышали о христианстве, хоть секунду слышали о христианстве, например, то вы, безусловно, знаете о том, что раскаяться может любой убийца. Человек раскается, через раскаяние получить прощение. Да. Не существует греха, за которое убийство. Такого греха не существует. Понятно, раскаяться может человек из любой позиции, в любом положении. И поэтому, когда вы злые нелюди, говорите, что хорошо убийство, то вы злые нелюди. Нелюди. Станете людьми, начинайте мне писать. Пока вы нелюди, я вас презираю. Я вас презираю. Просто честно делюсь с вами своими чувствами. Я презираю вас, нелюди. Нельзя радоваться смерти. А тем более запрещено, категорически запрещено, радоваться убийству. Понимаете? Он был искренним в своих поступках, пишет Сергей Самара. Ну и хорошо. Мир разнообразен, и разные люди были искренни в своих поступках. Это очень хорошо. Он постоянно поливал грязью как Российскую Федерацию, так и белорусов. Ну хорошо, значит, да, и искренне поливал. Он содержал оппозиционный белорусский ресурс «Белорусский партизан». белорусский партизан. То есть он работал против Лукашенко. А Елена Притула была именно той дамой, из-за которой Владимир Литвин участвовал в убийстве Гангадзе, предполагает МИК. Да, Елена Притула, да, есть несколько таких женщин, в каждом поколении встречается несколько таких женщин роковых, из-за которых страшные распри,
разборки,
какие-то дуэли, невероятные дуэли, невероятные убийства. Вот в каждом поколении есть такая женщина. Елена Притула. Найди меня, сейчас я найду здесь. Я, потому что у меня не работает этот компьютер, поэтому бесполезно что-либо искать. У меня отказал компьютер, но он каждый день отказывает. Я полагаю, что это, может быть, для кого-то могло бы послужить сигналом к его починке. Но нет, не обязательно, я понимаю. Можно и не чинить, ничего. Я уже привык. Значит, хорошо. Елена Притула, я хочу посмотреть ее внешне и описать вам вместе. И ты тоже посмотри, пожалуйста.
Я смотрю, да, еще.
Притула фото. Притула фото. А я Притутула написал. Притутула не получится. Притула, Притула.
Я так понимаю, что
фото.
Вот.
Фото. Нет, я теперь мы разные видим с тобой. Я вообще ищу в... Ну и что же, она хорошенькая? Ты имеешь в виду, что это вот блондинка?
Да, с короткой стрижкой.
А Алена Юрина?
Да, Алена, она точно совершенно.
Ну, потому что Елена — это Олена.
Это Олена,
Олена,
да.
По-украински, да. То есть Алена — это демнутив от Лены просто. Алена — это Леночка по-украински. Ну, хорошо. Значит, Алена, Леночка. Вот она есть, вот она у меня есть.
Ее.
В юных. Да, он у меня не работает компьютер, потому что это специфика. Вот я тебе открою ее, вот.
Нет, это не она.
Это не она? Я думаю, зачем же из-за нее стреляться? Хорошо. Ну, хорошо. Обозреватель ком-крайм. Сейчас мы посмотрим, что появилось. Появились новые какие-то сообщения. Вы знаете, что только что в Киеве был взорван Шеремет, Павел Шеремет.
Я вам сейчас на Фейсбук кину.
Да, давайте в движение. Новости. Скоро новости.
Подъем. В движении.
В движении. Секундочку. Значит, я посмотрю, что у нас 3 балла, во-первых. Во-вторых, значит, на МКАДе. Проблемы перед Волоколамкой на внешнем КАДе. И на юге с 5 до 7 по циферблату тяжело на внутреннем КАДе. Центр довольно адский, но не очень. В основном север. Север, северо-запад очень плохой в центре, начиная от 3-го транспортного кольца и далее. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы.
Девять часов 8 минут, среда, 20 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Даша. Значит, несчастье, любая смерть, любая смерть – это плохо, любая смерть – это горечь, конечно. Значит, но Шеремета убили, а убийство – это античеловеческая вещь, античеловеческая. Понятно. Если вы убиваете, как говорил Курт Воннегут, для того, чтобы съесть, то это ничего. А если вы убиваете в бою, защищаясь, то это тоже ничего. Но если человека вот так убирают в убийстве, когда его взрывают в машине, это вещь античеловеческая. Радоваться этому я запрещаю. Пожалуйста, да? Значит, вы можете, вот когда вы радуетесь убийству, забейтесь куда-то так, чтобы вас люди не видели. Потому что вы позорный нелюдь. Радоваться убийству нельзя. И все-таки вернемся к теме. Известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева. взорвали машину, которая принадлежала Елене Притуле. Елена Притула очень известная женщина в Киеве. Насколько я понимаю, она человек, который... Знаете, я уже говорил в первой получасовке, что Елена Притула, она такая женщина, как бывает в поколении. В каждом поколении есть одна-две такие женщины, из-за которых стреляются, бьются, убивают. И вот считается, что из-за Елены Притулы, из-за ее благорасположения, из-за ее любви, вот был убит Гангадзе. Угу. Гангадзе, который был с ней, а там господин Литвинов, который был в администрации президента и, по-моему, возглавлял парламент, угу. Значит, он как-то... Все они хотели чувств каких-то ответных от Елены Притулы. Знаешь, вот почему такие женщины, почему такие, за таких женщин рубятся?
Такие женщины, видимо, сами провоцируют такое поведение.
Потому что такие женщины дают понять, какой-то, излучают какой-то океан нежности в адрес нескольких, по меньшей мере, мужчин.
Да.
Океан нежности такой, который на невербальном уровне, может быть, на уровне запахов, на уровне каких-то улыбок, мужчин сводит с ума. То есть они сводят мужчин с ума. Не знаю, сознательно или неосознанно, может быть, сознательно, но с другой целью, не имея в виду переспать, нет.
Угу.
Но они сводят мужчин с ума каким-то океаном невероятной нежности, которая не подобает раздавать всюду.
Да, эти мужчины думают, что они одни плавают в этом океане нежности.
А потом они обнаруживают, что за этот океан нежности состязаются. Еще когда начинается рубка убийства, поножовщина и так далее. Да. Я говорю, мне рассказывали в одном издании, вот такая женщина, здесь неподалеку от нас, была, из-за которой там дрались в коридорах замы главного редактора, там как, ну что-то такое, было страшное. Какие-то судьбы рушились какие-то и так далее, все это. А она продолжала улыбаться. И точка. Понимаешь? Вот Елена Притула вроде бы такая женщина, и на ее машине ехал Павел Шеремет.
Но без нее.
Без нее. На пересечении Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, машина была взорвана. Он занимался чернухой против России. Ну, мы надеемся, что он в это верил. Знаете как, если он искренне в это верил, что Россия ему так сильно мешала, то, может быть, не знаю, попробуем набрать вот этот телефон. Это парень, который...
Работает на радио Вести, возможно.
Который работает на радио там, вот где, насколько я понимаю, Павел Шеремет, да. Это тоже парень, вот, которому мы сейчас звоним, если мы сможем дозвониться, Саакен Аймурзаев. Он, честно говоря, ведь из «Эхо Москвы». Я его на «Эхе Москвы» раньше слышал. И, может быть, если мы сумеем дозвониться, сейчас он что-нибудь нам скажет. Это коллега Шеремета в Киеве, Саакен Аймурзаев. И вы, может быть, кто-то помнит его по «Эхо Москвы», если слушали когда-нибудь. Мы сейчас попробуем ему дозвониться. А мы что, прямо в эфир звоним, что ли? Или на личный телефон?
Нет, видимо, на личный телефон. Правда, пока не уверена, что он актуальный.
Ну, может быть, и нет. Это не радость смерти, а ощущение, что люди, поддерживающие хаос, сами от него гибнут. Да, Саакен, здравствуйте. Это Даренко вас беспокоит. Я в эфире. Радио «Говорит Москва». Мы получили известие о смерти Павла Шеремета. И что вы там на месте ощущаете? В смысле, это было против него или против Елены Притулы? Потому что машина... Знаете, ей...
Сергей Леонидович, извините, пожалуйста, и ваши слушатели. Я вот сейчас, узнав эту новость, лечу в Киев. Я в Одессе нахожусь. И поэтому давайте, если возможно, днем... какие-то подробности я вам смогу рассказать. Это, конечно, это не просто ужасно, это потрясает своим...
Но машина была Елены Притулы. Может быть, это против нее был теракт?
Я не знаю, что случилось, я не знаю, как это случилось. Вот мне позвонили друзья, я лечу сейчас в Киев.
У вас есть я вам расскажу, одна минута. Известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля на перекрестке Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Он следовал в автомобиле, принадлежавшем руководителю «Украинской правды» Елене Притуле, которой не было в машине, он в машине был один. Вот на этом перекрестке Богдана Хмельницкого и Ивана Франко он взорвался в автомобиле. Вот что мы пока знаем, больше ничего.
Он ехал на утренний эфир. То, что я могу вам сказать, то, что я сосед с Я сосед Павла Шеремета.
Сосед по студиям, в одном доме. В одном доме,
подъезде, да, он живет там на одном этаже, я на другом. Каждое утро он ехал в эфир, на утренний эфир, так же, как и вы.
Да.
К 7 утра, к 8 утра. И вот, видимо, это случилось, это потому что угол Франка и Богдана Хмельницкого, это прям наш ближайший перекресток.
Я понимаю, это то есть машина взорвалась почти сразу после того, как
почти у
выехал.
Дома, почти у дома, да, почти это у дома. Практически 500 метров от дома.
Хорошо.
Позвольте мне доехать, и Сергей Леонидович,
хорошо, спасибо,
я с удовольствием,
спасибо.
Да, только
спасибо.
Без удовольствия, но с ужасом.
Я понимаю,
но
я понимаю.
Но я отвечу на все вопросы, когда доеду.
Хорошо, могу, хорошо, да. счастливо. Это Саакен Аймурзаев, он тоже работает там в Киеве, и он жил в одном доме. С этим самым, с Шереметом.
Да.
Ганопольский тоже там работает на вестях. Говорит мне, пишет мне 19-й. Вы искренне верите в гуманность целей официальных российских властей? Нет, я просто, я искренне, абсолютно на 200 000%, на 100%, давайте, на 100. Я все-таки математикой занимался, и меня 200 000% должно коробить. На 100% точно утверждаю вам, что деятельность Павла Шеремета, деятельность всех остальных людей, которые в Киеве сейчас проживают и критикуют российские власти, в разной степени ожесточенно, российские власти заботят ровно ровно ноль. Заботы ровно ноль. Ноль. Ну, чтобы вы поняли. Ноль. Mm-hmm. Понимаете? Вот и все. Хорошо. Алена Юрьевна Притула в интервью. Секундочку. Главный редактор. А давайте попробуем ей позвонить. Притуле самой. Вот она внизу. Попробуем позвонить самой Алене Юрьевне Притуле. Вот этой владелице машины, в которой ехал Шеремет, и машина была взорвана. Поймите, погиб Шеремет, но взорвана-то была машина. Поэтому, может быть, мы не знаем, насколько часто Шеремет пользовался этим автомобилем. Может быть, он вообще случайно оказался в машине. Ну-ка, сейчас попробуем. Сейчас. Алена, мне говорит ей, или Олена, как мне говорить? По-украински?
Я думаю, что лучше по-русски, раз уж мы будем с ней говорить.
Ой,
сейчас. Будем по-русски.
Да, не знаю. Она, представляешь, как она сейчас должна быть взволнована, так или иначе. Потому что взрывали ее машину и взрывали место водителя, где она тоже могла
оказаться.
Да. Алена Притула. Сейчас мы звоним Алене Притуле, но пока, как видите, как слышите, ничего не происходит. Так, ну все. Она пока не берет трубку. Я думаю, что ее состояние, можно догадаться, что ее состояние шоковое. На сайте у Притулы есть фото взорванной машины.
Да вот фото, по-моему, на «Украинской правде» тоже.
Да, прилично ее разворотило. Сергей, не влюбитесь в нее ни в коем случае. Нет. Я просто говорю о необычных женщинах, которые есть в каждом поколении, из-за которых люди погибают, борются, так сказать, убивают друг друга и так далее. И мне интересно это проанализировать. Олена – это Елена, а Алена еще есть отдельное имя. Хорошо, криковчанин, дорогой. Алена – происхождение Алена, так же, как Маруся. Маруся – это Маша.
Кстати, правда, на украинском это может быть другое.
Господа, ну послушайте меня, господа, ну все, каждый украинский диминутив сделали отдельным именем. И дальше что? А? Что дальше-то? Алена – это Олена, а Олена – это Леночка. То есть Алена – это Леночка, понятно, да? Все. Маруся – это Машенька. Давайте, не надо, не портите мне нервы. Вы все знаете. Да, и все. Взрыв двигателя так же, как менты укрские сказали. Взрыв был в двигателе. Да нет, это наверняка взрывчатка. Ребят, какой взрыв в двигателе? Вы имеете в виду, сам двигатель взорвался? Что-нибудь не так в двигателе? Нет, я в это не верю. Что человек погибает от взрыва в двигателе? Это какая-то чушь полная. У меня взрывался двигатель.
Нет, ну, судя по фотографиям, видно, что взрыв все-таки был в машине, потому что она вся абсолютно пострадала.
Я вижу эту машину. Взрыв мог быть в двигательном отсеке. Напротив как раз место водителя. Потому что место водителя, дверь водителя искорежена. Я вижу эту машину. За информацией УП машина выбухнула. Выбухнула, это взорвалось.
Да.
Выбухнула На Розе, в улице.
На углу улицы Розе, Богдана Хмельницкого, да.
Роза, это, наверное, перекресток. Как Роза Ветров, перекресток Ветров.
Ну да, на перекрестке или углу.
Да. Ця машина принадлежала, належала керовнику Украинской правды Олені. Олені Притулі. Вот вы спорьте со мной, Олена она. Олені Притулі. Але її в машині не було. О,
да.
О, дивись. Ось, дивись. Вибух стався о 7.45 ранку.
Взрыв произошел в 7.45.
Да, коли Шеремет їхав в машині.
Когда Шеремет ехал в машине.
Вот и 7.45 ранку. Ну так, это он ехал к 8 на эфир.
Да.
К 8 на эфир. Представляешь, я бы ездил без 15, в 8.15 на эфир бы.
Да.
Прикались, когда я с 6 на работе. Сегодня пришел на работу в 6 часов 4 минуты. Ну вот, а если бы я ездил к 8.30 на работу? Пишут, что Шеремет был мужем Притула. Вот это может быть. Тогда более-менее, ну, неважно, мужем в какой степени.
Ну,
мы не можем быть в любой степени мужем, но важно другое, что тогда понятно, что он в ее машине был. И все. Она приехала из Крыма. Притула — это крымчанка. Значит... Она переходила однажды в администрацию президента Украины Леонида Кучмы и работала с президентами президентского пула. Заслуженный журналист России. Ей дали вот в президентской администрации. И так далее, так далее, так далее. Рыцарство в журналистике. Это мне кидают сейчас всякие сообщения. Ребят, значит, я так понимаю. Давайте позвоните Конопольску. Как я позвоню Конопольскому? У меня нет телефона Конопольского. Вдобавок, я понимаю, что Конопольский, наверное, в эфире сейчас. И да, Конопольскому дали украинское гражданство.
Да.
Ну, я думаю, восстановили украинское гражданство пут-пут. Потому что Конопольский родился во Львове, вы, может быть, не знаете. Он родился во Львове, он вырос во Львове.
Но у него было российское гражданство.
Нет, ну какое-то время было российское, значит, он был здесь на Эхе Москвы. Когда. А значит, он родился во Львове, он закончил школу во Львове,
ну, да.
Он, наконец, закончил там культпросвет училище, которое сделало из него, на мой взгляд, неплохого конферансье. И затем он некоторое время в качестве конферансье работал здесь с нами. Может быть, а? На Эхе, да. Давайте попробуем, не знаю, мы можем попробовать ему позвонить. Гонопольскому. Я даже не знаю, мне кажется, что все-таки по украинскому телефону надо звонить. Да, да, по украинскому. Потому что наши московские телефоны Гонопольского, они... А что бы он на них отвечал-то? Я не знаю. Нет, скорее всего, что украинский. Все-таки он львовский.
Отримувати вхідні дзвінки. Для зв'язку з ним наберіть 819 та номер...
Ничего, да? Говорят не по-русски. Говорят не по-русски каким-то, так сказать, материнским голосом. Каким-то 819 надо. 819 очень.
Нам
очень
подсказывает, что он сейчас не в эфире.
Он сейчас не в эфире. Ну и хорошо. Он ведет эфир, но одновременно нам пишет, что он никак не эфир. Ну-ка, секунду.
Для зв'язку з ним наберіть 819 та номер починаючи з 380 або надішліть смс. A subscriber has limited...
Нет, давайте по-английски я послушаю.
...incoming calls. To contact him, dial 819, then the number starting with 380 or send SMS.
Че? Все понятно? По-английски понятнее, чем по-украински. Вы знаете, смех и грех. Нет, ну правда, по-английски стало понятно, про что эта песня. А так было как-то понятно, что братан умирает, ушиться просит. Но я не понимаю, про что это была песня. А по-английски понятно. Хоть и английский вполне себе нигерийский, но ничего, нормально. Правда же? Нормально. Значит, смотрите, Павел Шеремет погиб во взрыве сейчас в Киеве. И для нас это действительно очень важная новость, потому что мы... 819. Что тут непонятного, говорит Бонифаций? Ну, конечно, конечно. Наберите плюс 38, а дальше плюс 38. А потом, значит, 819. И все. А потом рулите дальше, она говорит. Девка зря не скажет. Вместо 0,67, короче, вот 0,67, видите, 0,67. Надо 819 набрать. Будет хорошо. 0,67 заменился на 819. Ну, нормально все. Так, значит, Шеремета взорвали, жену его зовут Наталья. Ну, хорошо, значит, это какая-то другая жена. Нам трудно следить за конкретно... Ну все, ну все. Ребят, не будем больше стараться. Не будем больше стараться. Только повторим, что Шеремет...
Погиб.
Погиб сегодня на перекрестке Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, отъехав прямо от дома.
10 метров он проехал буквально.
Да, он был в машине Елены Притулы, известной журналистки, которые приписывают там трагическую роль вот в смерти Гангадзе, там вот в всех этих сражениях мужчин за нее. Он был в ее машине, и взрыв, насколько я понимаю, был в моторном отсеке, поскольку он больше всех пострадал. Но это не взрыв двигателя. Знаешь, вот в двигателе в четырех его цилиндрах взрывы происходят постоянно. Ну, первый, да. Третий, четвертый, второй. Первый, третий, четвертый, второй. Знаешь, как лупит ДВС? Двигатель внутреннего сгорания.
Я уже подзабыла.
Первый, третий, четвертый, такой... второй. Да. Первый, третий, четвертый, второй. И, значит, это просто взрывы. Угу. Это каждый раз взрыв. Ну, маленький взрыв.
Ну, искра такая, да?
Маленький контролируемый взрыв.
Да.
А в дизеле тем более взрыв. Прямой взрыв. В дизеле нет никакой искры, просто взрыв.
Угу.
Ну, взрыв отжатия. Бам, и взрыв идет.
Да.
Ну, вот, это взрывы. Значит, это не был взрыв двигателя. У меня взрывался двигатель, масло залило все лобовое стекло на Evolution.
У меня был Evolution.
Evolution. Нет, ну, ничего не пострадал. Просто маслом залило, и двигатель сорвало там, и масло плеснуло на стекло.
Кошмар.
Когда у меня взорвался от некачественного бензина. Бензин, потому что не я виноват, а бензин виноват. Ну вот, значит, и, ну, это никак не грозит тебе, взрыв двигателя. Это взрыв, взрывчатого вещества в моторном отсеке. Вот что было. Вероятно, злоумышленники заложили...
В капот.
Да, вот именно. Заложили подкапотное пространство взрывчатку. Вот мы видим машину, она полностью сгорела. 7373948. Сейчас вернемся к СКР, вы не думайте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот что-то так прикинул. Вы знаете, да. Сергей Ильич, а много ли я знаю журналистов, которые взлетали в собственных в автомобилях, причем да так, чтобы аж, ну, концов-то не найти.
Да.
Только одного теперь получается. То есть из этого можно сделать вывод. Соответственно,
да.
Это было, ну, скажем так, уже точное убийство, да? Это не было желание ни напугать, не отобрать, не предупредить,
да,
это
да,
вот
да.
Именно на уничтожение.
На уничтожение.
Соответственно, здесь не надо быть обыкновенным гением. Я бы первое, с чего начал проверять, это его служебная деятельность.
100%. Значит, он занимался тем, что критиковал Россию, но критикует Россию сейчас 40 миллионов человек на Украине.
Ну, это, знаете, это...
40 миллионов, слушай, ну, Андрей.
В кабинетах Лубянки сказали бы, ребят, ну, это... Топорная работа, но
слушайте,
взрывать человека.
Значит, я хочу сказать, что вот если бы мне сказали сейчас, если бы я был генералом ФСБ или чего угодно, я бы сказал, товарищи, нас критикуют на Украине 40 миллионов человек. Ну что там, 40 миллионов человек взорвать, что ли, уже идиоты?
Я бы как ваш подчиненный просто улыбнулся, сказал бы, Сергей Ильич, ну и как, да бог вы с ними.
Ну и все, поговорили.
Собака лает, караван идет.
Но я не пытаюсь здесь бросить тень ни на кого. Шеремет содержал, говорят, содержал, это слово несколько раз прозвучало, оппозиционные ресурсы, интернет-ресурсы Белоруссии. Что может быть интереснее с точки зрения расследования?
Ну, знаете ли, психологический портрет любого человека, да, позволяет, если копнуть поглубже, выявить у него несколько, ну, интересных фактов, да, интересных фактов для самого человека.
Да.
Где-то он может, ну, давайте так, где-то человек может любить полных женщин, да, извините меня за этот каламбур, да.
Да,
вот этот вот человек любит кататься на велосипеде, а вот этот ли, знаете ли, вот там вот хороший там товарищ, который вот общественник, он ненавидит собак маленьких, вот... Ну, давайте копнем у Шеремета, соответственно, там что-нибудь найдем. Я думаю, что ниточки там вытянуть можно, следаки там тоже есть. И, ну, соответственно, нормального класса на Украине, я знаю, следаки присутствуют.
Ну,
разумеется,
да,
это не уехали куда-нибудь.
Единственный
вопрос в том, что озвучат ли нам правду.
Давайте не озвучат, нет. Назовут ли нам правду? Или сообщат ли нам правду? Сообщат ли нам правду? И кто в этой правде заинтересован прежде всего?
Ой, вот здесь, да, вот здесь вы хороший вопрос.
Слушайте, ну хорошо, а если, вот мы такие, мы сразу с вами стратеги же, да? А если опять из-за бабы? Оружие на Украине как грязи. Слушайте, но если оружие на Украине как грязи, Андрей. Оружие на Украине как грязи. Взрывчатки как грязи.
Его там и было-то как грязи, собственно.
Ну, а после войны сейчас просто как грязи. Просто. Правый сектор забрал все склады. Там, сказать, там частные армии. Днепропетровская частная армия, еще какая-то там и так далее. Понимаете? Значит, может быть, из-за бабы опять. Ну, что?
Ну, Притула... первое, что ищут, конечно, кому это было выгодно, но...
Притула очередную звездочку нарисует на своем истребителе. Типа,
Шаляфам.
Да.
Ну, вы знаете, тут, да, тут тоже можно поспорить из-за женщин. Это также, соответственно, и мужики-то нынче такие же пошли, да? Вот,
да?
Господи, из-за... Простите меня, из-за очередной ветреной красотки готовы
к 9-го... Да, да, вот они какие, безумцы. Новости.
Обзор прессы.
9:34 в Москве. Всем доброе утро. В Москве накануне ФСБ задержал высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России. Ну, все, естественно, об этом пишут. И, в частности, «Медузы» на сайте публикует подробную статью, кто же эти сотрудники СКР, высокопоставленные. Подробно про каждого из них можно посчитать на «Медузе». Три удачи, один провал. Что ждет Турцию после попытки переворота? Речь идет о трех удачах в 60-71 и 80-м годах, когда были удачные перевороты в Турции, и о неудачном в 16-м году. Итоги этого мятежа публикуют «Аргументы и факты». «Высказывайте свои мысли в соответствии с требованиями закона». Это цитата из интервью с прокурором Крыма Натальей Поклонской, которая дала его «Новой газете». Молодой прокурор Крыма Наталья Поклонская идет на выборы в Госдуму. Вероятно, этой осенью станет молодым депутатом от «Единой России». Причины, по которым она покидает полуостров, называются самые разные. Не считая ее собственного объяснения про то, про необходимость помогать крымчанам из Москвы, поговариваю также и о конфликте Поклонской с местными элитами. Кто-то, впрочем, считает, что амбициозной Поклонской в Крыму становится попросту тесно. Подробнее читайте на сайте «Новой газеты». 9:35, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Ну, давайте попробуем все-таки Ганопольского набрать эфир. Мы в эфир. Спасибо, нам кинули эфир на телефон Ганопольского. А, значит, и мы, ну, на радио. То есть, представьте, мы между двумя станциями. Может быть, если это получится. Но я все, исчез телефон. Все, телефон исчез. Прекрасно. Сейчас мы его снова начнем искать. Так, блокируют. Сейчас я не знаю, где он, но да. Ведет на радио «Эра». Сейчас мы найдем, попробуем найти его. Ну ладно, может быть и не стоит. Может быть и не стоит. Секундочку. Какой иногда смешной украинский язык. А и, может, для нас смешной, наш язык смешной, не знаете? Я не знаю. Мне трудно, потому что у меня родной русский. Вот этот, попробуем телефон. У меня родной русский, я только знаю черевички, девчина и...
Здоровенькие булы.
Годына, могу сказать, годына. И некоторые я знаю хорошо пословицы на украинском. Вот. Но которые это звучат чуть-чуть иначе, чем на русском.
Этого уже достаточно, чтобы изъясняться, мне кажется, по
пословице. Да, 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 некоторые пословицы. Я могу иногда народную мудрость ляпнуть, какую-то такую на украинском, прямо вот с выговором. Ну и что? Ничего, да? Ну дайте мне все равно, потому что слушатели должны понимать, что мы... Ну все, и на этом все, вот все. Давайте не будем больше. Значит, я просто напомню, что известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Он был в машине, принадлежавшей Елене Притуле, известной журналистке. Там все известные журналисты, неважно. Значит, он был в ее машине, мы видели фото обгоревшей машины. Судя по фото, взрыв произошел в моторном отсеке, взрывчатка была. И как раз направлено на водителя. Он был один в машине, Павел Шеремет. Погиб, значит, комментарий полиции пока не удалось получить. Вот такая тема. Давайте вернемся к СКР. У нас вкусняшка есть СКР. По Павлу Шеремету мы продолжаем следить. Да, он выступал против России. Да, он полтора года назад работал на общественном телевидении здесь. Да, он дружил с Немцовым. Вот я просто вспомню, что я знаю о Шеремете. Да, он дружил с Немцовым. Да, он издавал книгу Немцова «С ложью против меня». Это была ложь. Ну, ложь, в общем, это скорее обида. Значит, Немцов говорил, что я нанимал проституток за $200, чтобы его оболгать. На самом деле, он оболгал девочек. Девочки не были проститутками, они удалялись в номера по добровольному согласию, они не работали проститутками. Это было стриптиз-шоу у Потанина, известного олигарха Потанина, в Лужках, где они подплывали в мокреньких рубашечках, с их слов, к Немцову. Вот, собственно сказать, в этом состоялось стриптиз-шоу, и катались перед ним по кафелю.
По
кафелю, а затем следовали в джакузи уже после шоу. Угу. Тоже там, это была добровольная часть программы, за которую им не заплатили тупо. Но Шеремет вот носился с этой долгой историей, глупой, с моей точки зрения, и выставляющий Немцова в некрасивом свете. Не меня, а Немцова. Понимаете? Значит, вот это касательно Шеремета. Что-то такое он про меня врал. Мне это было неприятно. Но неприятно в момент, когда он врал. То, что я тотчас забывал об этом. Конечно, я никогда не думал о Шеремете. И мыслей у меня не было никаких о нем. Что я делал по нему совсем, совсем как бы занимался только Шереметом, только один раз. Когда я летал в Минск, чтобы его выручить из тюрьмы. Не один я, естественно, мы летали с Ксенией Пономаревой, которая в то время, если я не ошибаюсь, одно время она возглавляла ВРТ, кстати, а в то время она возглавляла дирекцию информации Первого канала, и мы летали вместе с Ксюшей Пономаревой и Борисом Березовским втроем выручать Павла Шеремета. И в конечном итоге Лукашенко внял нашим просьбам и его отпустил, да. Шеремет побыл в тюрьме что-то около недели, может быть, не знаю, может быть, чуть больше. Но мы его отбили у Лукашенко. Лукашенко в знак дружбы его отпустил. Так, по-диктаторски. По-диктаторски взял, по-диктаторски отпустил. Это было все по-доброму. И во знаменование этой прекрасной дружбы мы поели драников у Лукашенко. Еще очень смешно, что ели драники я и Березовский, а Ксюшу Пономареву туда не взяли. Почему-то драники были строго мужскими, я бы сказал, вот, до известной степени. Хорошо, вернемся, пожалуйста, к СКР, потому что времени очень мало. Вы знаете, у нас... Я пытаюсь понять, что произошло с СКР. Это Следственный комитет России. Следственный комитет России. Давайте-ка я вам почитаю, что тут произошло. Значит, ФСБ России впервые самостоятельно провела? Федеральная служба. Ну да, служба провела. Хорошо. Провела масштабную антикоррупционную операцию в Следственном комитете России. По подозрению в получении взятки в размере 1 миллиона от вора в законе Шакро Молодого, чекистами были задержаны и арестованы по ходатайствам суда начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности. Слышите, там много родительных падежей, чтобы было понятно. Это начальник собственной безопасности. Собственной безопасности. То есть тот, кто следит за всеми СКРовцами в смысле коррупции. Чтобы они не были плохими. Вот он и был главным негодяем. Михаил Максименко, значит, который начальник главного управления собственной безопасности СКР. То есть человек, который ответственен за чистоту рядов, работал за деньги и по заданию главного вора в законе. Этот Михаил Максименко, который его взяли, он человек категорически близкий, пишут, считается человеком из ближайшего окружения Бастрыкина. Он его бывший личный охранник, он его бывший начальник личной охраны. Очень доверенный человек Бастрыкина. Он взял, должен был взять $5 миллионов, но взял $1 миллион. Я не верю, что Бастрыкин, я не верю. И есть к тому данные, что будто бы перед тем, как брать Максименко, вот этого начальника управления собственной безопасности, Бастрыкина приглашали. И Бастрыкин знал о том, что его доверенного человека будут брать. И Бастрыкин не предупредил его, если бы он был в одной шайке с Максименко, он бы его предупредил. Но нет, он его не предупредил, дал его арестовать и все. Кроме этого, руководитель управления собственной безопасности Ламонов и назначенный первым заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве, первый зам по Москве, господин Никандров, Понятно, первый зам по Москве тоже работал на Шакро Молодого. Тоже работал на преступный мир. То есть три человека, важнейших, три важнейших человека в Следственном комитете России, значит, арестованы как люди, обслуживавшие преступный мир. За деньги. Дальше. Расследование может привести к серьезным кадровым перестановкам в комитете, усилению влияния на него со стороны ФСБ. Значит, смотрите, что еще? Началось все с этого вот бара, ресторана, в котором итальянец, друг Шакро Молодого, итальянец — это кличка уголовная, итальянец требовал деньги, 10 миллионов рублей, всего-навсего. Мне кажется, они сейчас бы с удовольствием отдали 10 миллионов рублей, лишь бы закончить эту историю. Но нет, ничего не получится. Значит, после чего итальянца взяли и участника его бригады Эдуарда Романова. Шакро решил, что итальянца надо выпустить. Что итальянец хороший человек, характеризуется положительно, по какой-то глупости сидит. Шакро пошел к своему, свидетель сейчас это обвинение, пошел к своему подручному, начальнику одной из охранных структур, Шакро Молодого, то есть преступный мир держит собственные охранные структуры. Ну, для легального использования оружия, насколько я понимаю. Правильно? Потому что охранникам можно с оружием. Соответственно, преступный мир держит собственных охранников. А охранники у преступного мира — бывшие сотрудники силовых ведомств. То есть силовик. Он пошел. Мы знаем, что на Шакро Молодого ему там прислуживал полковник. Полковник, помнишь, я сейчас не помню, МВД или что? Полковник МВД или полковник ФСБ?
Я сейчас тоже не вспомню.
Значит, как полковник, силовик прислуживал Шакро Молодому и был его порученцем. А это другой еще парень, тоже силовик, тоже силовик, который работает у... сейчас я найду. Значит, который работает... Александр Дрыманов написал заявление с уходом на пенсию. Глава московского управления сейчас ушел, потому что он то ли крышевал, то ли попустительствовал, то ли не замечал, то есть был негоден к службе, не замечал, как его зам работает на преступный мир. Значит, что сказали люди? Пошли туда, к Максименко. Человеку, который, внимание, очень близок к Бастрыкину. Пошли к Максименко. Говорят, что надо отпустить итальянца, который друг и доверенное лицо, человек из преступного мира, но он друг и доверенное лицо Шакро Молодого.
Да.
Который на месте деда Хасана сидит сейчас. Надо отпустить. Максименко говорит: я сам не могу, я же управление собственной безопасности. Мы эти дела не ведем. Но я, говорит, пойду по правильной принадлежности, пойду к этому самому, к Никандрову. Говорит, потому что он может.
А Никандров — первый заместитель начальника...
По Москве.
Да.
Значит, первый зам главы по Москве — господин Никандров. Максименко, сотрудничающий с преступным миром и обслуживающий преступный мир, начальник главного управления собственной безопасности Следственного комитета, идет к Никандрову, первому заму по Москве Следственного комитета, и говорит: надо отпустить итальянца, Шакро просит. Никандров дает приказ следователям не переквалифицировать, не продлевать, ничего. Значит, понятно, да?
Да.
Значит, дальше. 14 июня он должен выйти. Но в этот момент уже ФСБ знает, что это идет операция, что деньги пошли. Шакро Молодой платит Максименко 1 миллион долларов, а обещает 5. Он говорит: когда итальянец выйдет, дам 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов. Размах дружбы между Следственным комитетом Российской Федерации и преступным миром исчисляется не в 1 миллионе, а серьезно. Дружба серьезная. Обстоятельно дружат.
Крепко.
Дружат обстоятельно, да. Совершенно. Дам 5 миллионов, говорит Шакро.
Дает миллион аванс.
А нет, миллион сразу дает, чтобы подтвердить серьезность, абсолютно верно, аванс. И чтобы отдать Никандрову, первому заму по Москве Следственного комитета Российской Федерации.
Ага.
Значит, Максименко относит Никандрову этот миллион. Мы не знаем, как они его делят пополам, мы не знаем этого. Мы не знаем. Но миллион прошел. Это ФСБ фиксирует. Понятно?
Да.
Значит, после чего ФСБ докладывает по своей команде. Я думаю, что такие вещи докладываются президенту. Я абсолютно убежден, что президенту такие вещи докладываются.
Угу.
Ну, это серьезный масштаб людей. Серьезный,
конечно,
масштаб.
Конечно, да.
Все номенклатура президента. Значит, дается отмашка брать, осуществлять все это должна ФСБ. Значит, люди очень известные, вот эти вот, то, что я вам говорю сейчас фамилии, а вы их не знаете, они дико известные. Значит, там такие судьбы, там такие люди.
Ну, в своих узких кругах, наверное, они, конечно, очень известные.
Они очень известные люди. На них такие важные дела раньше. То есть они совершенно всегда были в авангарде, я бы сказал. В авангарде борьбы с преступностью, якобы. Но я думаю, обслуживали преступность как-то. Я не понимаю. Один из них занимался прокурорскими тогда казино. По-моему, Никандров занимался прокурорскими казино. Когда прокуроры... Помнишь это дело о казино в Подмосковье?
Конечно, да, в Подмосковье.
Прокурорские, которые как будто бы прокурорские крышевали. То есть они совершенно... Никандров вообще постоянно на слуху, говорит Игорь. Если ФСБ стала работать, так как должна работать, раскручивать цепочки от конкретных закрытых, то честь им и хвала, говорит Святослав. Святослав, ну так вот я и спрашиваю. Это же готовый сценарий для голливудского боевика про продажных копов, говорит кондуктор. Ну, конечно. Прекрасный сериал. То есть сериал уже есть. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
полковник.
Да, полковник.
Вы знаете, у меня первый вопрос здесь. Почему я не удивлен, что
да?
это произошло?
Почему вы не удивлены?
А я не удивлен этим потому, что у нас в течение очень длительного времени ведется борьба не с коррупцией, а с коррупционерами.
Да.
Вот, это во-первых, да?
Да.
Во-вторых, у нас на слуху Денис Сугробов.
Ну,
да?
конечно, который тоже.
Генерал МВД, который тоже, да?
Тоже.
У нас на слуху Денис Тумаркин, он же Дионисий, не помню, как он сменил
ну, конечно,
фамилию потом,
конечно,
да?
Конечно.
Который не только коррупционировал целую кучу высокопоставленных достаточно
да.
полицейских, но и записывал их на видео у себя в офисе, как они, так сказать, совершают коррупционные действия.
Ну, да.
Вот. Ну, то есть, это как бы есть некая система, с одной стороны.
Система.
Да? С другой стороны, было бы удивительно, если бы наше государство не создавало... Ну, то есть, как бы, когда у нас создаются все условия для коррупции, ну, начиная, да,
да
вот там,
да.
если наше правительство, не к ночи будет помянуто, да, создает, загоняет большую часть нашего бизнеса в тень,
да,
да, а теневая экономика, это понятно, что это питательная среда
ну,
для
коррупции. Ну, слушай, но я вот я хочу, вот это, Тома Торквемада пишет, я хочу понять, что мне сообщили, что мне сообщили вот этим вчерашними новостями. Мне сообщили, что они насквозь прогнили.
Ну да.
Ну да, вот все, спасибо большое. Еще когда меняли Багмета на Яковенко, не знаю, про что это пишет Тома, нам уже было известно про заносы на уровне замнач следствия по Москве. Тома, чуть подробнее. Что за... когда меняли Багмета на Яковенко, уже было понятно, 5 лет назад, что заносится на уровне замнач следствия по Москве. Не знаю. У ФСБ давняя война с СКР. Ну, почему? У ФСБ, насколько я понимаю, ФСБ нависает над всеми. Над всеми. И поэтому у ФСБ давняя война со всеми.
Вадим Яковенко – это глава Московского управления СКП.
Да.
Бастрики...
Знаете, я пытаюсь понять, что мне сообщили. Вот я получил месседж. Месседж. То есть вот я узнал, что трое высокопоставленных сотрудников СКР, значит, первый зам по Москве и начальник собственной безопасности, начальник руководства управления собственной безопасности, обслуживают преступный мир. Их взяла ФСБ. Все, вот все, ну, все, что я узнал. Все, что я узнал.
Таким образом слухи,
да,
которые говорят о том, что с коррупцией и во всяких махинациях
завязаны
все главы.
Да,
я читаю
свое восприятие. Мое восприятие говорит мне. Первое. Наконец-то началась война с коррупцией. Раз.
Да.
Но поскольку мне не 15 лет, а больше, и я еще помню даже Грызловское, сентябрь 2003 года, «Оборотни в мундирах», то я в это не верю. Я не верю, что началась война с коррупцией. Не верю, потому что я много раз видел это, и коррупция продолжалась, как ни в чем не бывало. То есть никогда она не прекращалась. Оборотни в мундирах благополучно летели со своих постов.
Приходили новые?
Приходили новые оборотни в мундирах. Значит, совершенно. Я не верю в то, что началась война, значит, это самое. Я не верю в это.
Но очень много при этом
дальше
громких коррупционных скандалов.
Я вижу, что силовики, мощные силовики, крупные силовики у нас, я вижу машины, на которых они ездят, на Рублевке и на Новой Риге. Я вижу, вижу.
А какие силовики? ФСБ?
Нет, я вижу, вижу не ФСБ, нет, ФСБ тоже. Я вижу МВД, угу, я вижу Следственный комитет, угу, я их вижу глазами, я да, вижу глазами. Я точно понимаю примерный достаток этих людей. Ну, примерный достаток. Я думаю, вместе с домами каждый из генералов тянет на 20 миллионов долларов. Ну, дом на 3-5 миллиона. Я не шучу сейчас. Дом на 3-5 миллиона долларов. Машины, ну, так. Всегда новый крузак. Ты знаешь, у них им положено крузак либо гелик. Всегда новый крузак. Есть у некоторых и крузак, и гелик, у кого-то крузак, но всегда новые. Всегда новая машина за 4 миллиона долларов, за 4 миллиона рублей. Всегда новая машина за 4 миллиона рублей. Понятно, да?
Да.
Значит, всегда, всегда хороший дом за 3-5 миллионов долларов. По старым деньгам, сейчас не знаю, сколько это стоит, докризисным. Значит, я понимаю так, что эти чуваки вот по образу жизни, я вижу, как они гуляют, я их вижу, как они на вертолетах приземляются на Селигере. Я видел их на Селигере, как они приземляются с девками, адъютантами и так далее на Селигере. Значит, эти чуваки гуляют так, как если бы двадцаточка у каждого была. Двадцаточка, а я говорю, много.
Это
немного,
но двадцатка есть. Это самая верхушка или таких много?
Да не верхушка, так вот нормальные такие.
Нормальные.
Нормальные такие.
Зам,
нормальные чуваки. Не, не замзама. Замзама на вертолете с девками не прилетают на Селигере. Нет, это уже начальники. Начальники управления. Начальники управления. Я вижу, что борьба с оборотнями не ведется вообще никакая, потому что если бы она велась хоть одну секунду, их бы всех надо было посадить в тюрьму. Всех до одного. Всех до одного. Ровно всю верхушку посадить в Магадан, не знаю, Краснокаменск, куда-то.
Разве не это сейчас делается?
Нет, нет, не это. Потому что берут трех человек. Трех человек. А остальные, уже мы слышим лопасти вертолетов с девками, цыганами и медведями, остальные садятся на Селигер праздновать, скоро же, кстати, отпуск и все на свете. Они же не выездные, поэтому они гуляют теперь в России, в Сочи они гуляют, в Ялте они гуляют, на Селигере, на Валдае они гуляют. Вот где гульба идет, гульба. Понятно? Идет гульба. На Волге, вокруг Завидово они гуляют все. Понятно? Значит, как они гуляли, так они гуляют. Никакой борьбы с коррупцией нет. Ее не может быть. Значит, тогда я думаю, это ФСБ против СКР.
Получается так.
Это ФСБ и прокуратура против Бастрыкина. Это что? Это что? Я пытаюсь понять, в чем
или
месседж?
Или это ФСБ пока
что
против СКР?
Мне сообщили этой новостью? Что мне сообщили этой новостью? Я пытаюсь понять, ребята. Я пытаюсь... Мне же кто-то крякнул. Я думаю, утка или лягушка? Вот, понятно? Что это было, скажите? Это утка или лягушка? Я понимаю, ну, я не знаю. Я начинаю думать. Вот я думаю. Да, здрасте. Алло. Что это было? Что это было? Это была утка или лягушка? Что это было?
Нет, не знаю. Илюш, доброе утро. Дайте сказать.
Давайте, говорите.
Значит, первое. Значит, во-первых, вы ошибаетесь, что это двадцатка. Потому что, ну, по странному стечению обстоятельств, один мой знакомый просто живет рядом с одним из этих ребят.
Да.
Он там был дома, внутри кадры показали по ящику. Дом не 3-5, там внутри дома, наверное, на 8. Мебель на заказ и прочее, прочее, прочее. Там, ну, вы понимаете,
ну,
да?
Хорошо. Ну, мы видим видимым взглядом, видимо, упираемся в 20 миллионов долларов. А сколько у них кэша отбито, мы не знаем. Ну, мы не знаем.
Значит, это первый момент. Мне кажется, да, что все-таки больше. Не 20, да, а 40, 50. Это, да, первое. Второй момент. Значит, ФСБ прокололось со своей школы. Прокололось. Страшно это. Поход на деликах, страшный провал.
А, со своей школы. Да, 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 да.
Так, первый момент. Значит, они буквально неделю назад отписались, что эти наказаны, а эти будут служить, проверять паспорта на Чукотке.
Ну да.
Это было отписано. И мне кажется, чтобы поддержать это... Ну, просто в имидж, что мы работаем, мы все знаем, мы все видим, мы не, да, просто так сидим и взяли этих ребят. Ребят просто попали под раздачу.
Не знаю.
Просто усилить имидж ФСБ, ничего больше.
Просто потому работают что... на выборы, говорит док. В сентябре же выборы.
Какие выборы? Выборы ФСБ не интересуют. Это интересует...
Быстро. Одну минуту. Началась реальная борьба с коррупцией. Вот у меня простой вопрос. На фоне новостей, вообще новостей, вы поняли, что началась реальная борьба с коррупцией? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы обратно, минута, да? Смотрите, значит, я очень скоро прекращу это голосование. Голосование, это телефонное голосование. Началась реальная борьба с коррупцией. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Хорошо. Значит, давайте так, пока заставка, а потом я внутри рубрики «В движение» вам скажу результат вашего голосования.
Подъем. В движении.
Ребят, в движении, но мы частично вот рубрику отъедаем на голосование. Вот вы услышали про значит, эти аресты, прекрасные ВСКР, Управление собственной безопасности, первый зам по Москве, обслуживали, как вы понимаете, обслуживали преступный мир за деньги. То есть были продажными силовиками, работавшими на преступный мир. Верхушка, заметная часть верхушки Следственного комитета. Вы считаете, что вот то, что их взяли, это значит, что началась реальная борьба с коррупцией? Я останавливаю это голосование, у меня 500 человек проголосовало. Это не репрезентативный никакой опрос, нет. 4%. 4%.
4%. Да.
Запиши, пожалуйста. 4%. 4% началась реальная борьба с коррупцией. 96% нет. Не началась реальная борьба с коррупцией. 96%. В движении, я хочу сказать, что у нас после новостей сразу будет заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, которому много интересных вопросов, насколько я понимаю. Поехали. Значит, движение, скажу, после свободы на Волоколамке абсолютный адок. Щелчок сегодня стоит в течении таком от МКАДа довольно близко стоит. В обычном месте у шоссе энтузиастов в сторону авиамоторной не едет шоссе энтузиастов. Она ему и не положена. Значит, и что у нас на текстильщика? А текстильщика Кузьминки тяжелые, а текстильщики, глянь-ка, едут маленечко. И на 5 часов по циферблату скверно на третьем транспортном внутреннем новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб Сережа.
Десять часов семь минут, среда, 20 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорро, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
У нас в гостях с нами Максим Лексутов, как это бывает регулярно, и вопросы сыпятся. Здравствуйте. Заместитель мэра города Москвы и руководитель всего нашего транспорта, ребят. Обычные пробки на шоссе энтузиастов и на Волоколамке после свободы и все это такое, это вообще навсегда, потому что в городе не помещается столько машин. Правильно я им объясняю?
Ну, не совсем так. Конечно, да. Есть ряд вещей, которые мы можем сделать. Это, в частности, шоссе энтузиастов. До конца закончить тот перечень работ, которые там запланированы. Нас, к сожалению, подводили не раз подрядчики наши, которые были выбраны по госконтрактам на основании конкурсных процедур. Но уверен, что в этом году эти работы все закончатся, и у нас до конца все шоссе энтузиастов будет приспособлено, по крайней мере, с точки зрения, так сказать, пропускной способности. Узких мест там не будет. Но, конечно, одна из главных проблем в городе, что количество автомобилей на плотность уличнодорожной сети, у нас этот показатель превышает Нью-Йорк, Лондон, Париж. Ну,
даже Манхэттен. Нет.
Даже Манхэттен. Даже Манхэттен. Манхэттен, мы серьезно отстаем от этого, от плотности дорог, которая есть в Нью-Йорке.
Плотность дорог, кстати, можно я спрошу про наше конкретное гнездовище? Нет, мы хотим переезжать.
Да.
Да, это сам, извини, я Настя тебя назвал. Даша. Даша сегодня.
Обычно Даша, Настя просто.
Даша сегодня сказала, я сделаю столичной штучкой наше радио.
Когда мы переедем на Пятницкую.
Да, наше радио переедет в центр, наконец.
Но я не смогу пользоваться автомобилем.
Знаете, что здесь? Здесь делают так, что Третья Хорошевская улица идет с одной стороны нашего здания, а здесь еще делают шоссе. И таким образом мы будем куда-то в Нью-Йорку, мы будем стоять ровно каким-то островком странным посреди двух шоссе, и ничего не понятно. Но здесь будет какая-то пересадочная станция, нас обнадеживает.
Хорошевка, да.
Это отнимет у нас все парковки, нам негде будет стоять машина.
И парковки появятся потом, когда станция будет построена.
Когда тут
будет возможно построить многоярусную парковку.
А вот эта узкоколейка микроскопическая и станет кольцевой железной дорогой?
Нет, конечно нет. Это не микро...
У нас здесь есть узкоколейка. Примерно раз в месяц, значит, Степан Степанович Пропердыкин, надев ушанку, едет с одного завода на другой. Вот это тоже надо как-то делать.
Вы знаете, во-первых, она не очень мешает, потому что переезд закрывается крайне редко. А во-вторых, все-таки в городе должна остаться промышленность, потому что одной торговлей сыт не будешь. Да? Поэтому какие-то предприятия промышленные, которые работают, они нужны, это рабочие места, это другое качество экономики, поэтому мы, в общем, стараемся, чтобы эти предприятия остались работать. Если, конечно, они не наносят какой-то серьезный вред городу, но это, насколько я знаю, нет.
Ну, это такое, знаете, вот, можно сказать, вот, мы живем ощущением грядущего счастья. Это очень по-христиански, потому что истинная жизнь начинается после смерти, как мы хорошо знаем. Но мы, вот в Москва, может быть, уже 2 или 3 года, живет ощущением грядущего счастья. Мы точно понимаем, что мы лучшим городом Земли станем, точно понимаем, в результате. Но каждый раз мы должны быть в аду каком-то.
Но, Сергей, здесь тут вопрос какой. Если есть всегда грань, да, первое, можно ничего не делать и сказать, вот город какой есть, такой есть. Но не думаю, что это то, что нужно там москвичам и жителям города. Второе, если мы город меняем, ремонтируем, возьмите собственный пример, там вот там радиостанция ваша. Вот вам здесь, наверное, тесно, несколько неудобно. Наверное, вы переезжаете в центр города, более удобные помещения, более комфортные пространства, рабочие места, наверное, получше будет и прочее. То есть вы, ну, скажем, меняете, стараетесь делать, меняете
что-то к лучшему.
Надо делать ремонт. Делаешь ремонт, это временные неудобства. К сожалению, этого не избежать.
Это
поэтому,
правда.
Если мы хотим, чтобы город улучшался, к сожалению, определенный период времени, ну, есть неудобства, которые мы понимаем, стараемся их минимизировать, просчитывая это все и моделируя. Но проблемы, конечно, есть, и, ну, да, действительно, в центре города сейчас ехать достаточно тяжело.
Трудно.
Но уже в ближайшее время, думаю, что даже до конца этого месяца уже часть улиц, мои коллеги, кто занимается капитальным ремонтом, уже часть улиц будут отдавать уже полностью для движения автомобилей, транспорта и пешеходов.
Я вот дождь не дождь, если мне ехать в центр, я беру мотоцикл. Потому что на мотоцикле еще мы, в общем, справляемся.
На выходных езжу сейчас только на мотоцикле.
Очень Вы тоже,
довольны.
Да?
Да.
Какой у вас?
У меня 2 мотоцикла есть, которыми я сейчас пользуюсь активно. Это Harley Davidson и второй Ducati.
Ducati какой?
Diavel.
Диавель. Угу. 1200 или 800 какой?
1200.
1200. А вы между рядами ездите?
Нет,
между рядами. А почему рядами нет? Ну, а зачем тогда?
Что зачем?
Зачем мотоцикл, если вы стоите и нюхаете эту трубу выхлопную?
Ну, во-первых, на выходных не так много. Я езжу, начинаю с раннего утра,
да,
потому что суббота у нас рабочий день, в общем-то, и еду на работу. Ага. Поэтому движение достаточно свободное, и, в общем-то, стоишь только на светофорах.
Вы с Киевки, от себя с Киевки?
Нет, я в городе сейчас живу.
В городе?
Да, поэтому...
А какой район примерно хотя бы?
Сити.
В Сити?
Да.
Вы в Сити живете?
Да.
Да там нельзя прописаться, там же апартаменты кругом.
Ну,
вы без прописки.
Жить-то можно.
А?
Жить-то можно.
Жить можно. Но там отдох, конечно, не прописаться, ничего. Да ну, ничего. А там стоянки стоят дорого, там вообще все ужасно. Я пытался, мне там навязывали квартирку, но я, кстати, понял.
У нас, знаете, парковка для мотоциклов бесплатна, в общем-то.
Да? Смотрите, значит, вы говорите о том, что мотоцикли, вот раз уж мы начали говорить, а Харлей, наверное, просто так, ну, чуть-чуть погудеть, чуть-чуть погазовать, да?
Да нет, просто если... Он побольше, там вмещаются сумки, можно повесить и там довезти что-то с собой. Поэтому только из-за этих целей.
Я понимаю.
Хозяйственных.
Вы говорите, что еще 40 или более камер будут размещены таким образом, чтобы мотоциклисты не нарушали.
Да.
Вот я хотел понять, во-первых, что эти камеры будут ловить?
Скорость. Опасную езду.
В спину, значит, в спину.
Конечно, и опасное вождение.
Опасное вождение – это единственное, что, что и систематически мотоциклисты делают.
Собственно. Вы знаете, но, к сожалению, те, кто делает это в каком-то таком опасном виде, да, да, есть термин этого опасного вождения, то, к сожалению, заканчивается для многих
это не очень хорошо. Есть нормы. Вот, допустим, где-то в Нью-Йорке мне говорили, в штате Нью-Йорк, я сейчас не помню, 3 перестроения на милю. Если мотоциклисту ограничить, сказать, что 3 перестроения на милю, это 600 км, это опасное, ну, скажем так, 1 перестроение в 0,5 км. Мотоциклист делает их несколько. Я не говорю, что надо ехать, нестись, когда две машины идут 120 и 130, и между ними по скользкой разметке лететь, значит, это опасно. И для меня опасно. Нет,
вы знаете, Сергей, тут вопрос какой. Во-первых, у нас дискуссия со мной в части определения не очень такая корректная, потому что определение эти дает у нас федеральный законодатель.
Да.
И мы, соответственно, получаем тот закон, те требования, те определения по опасному вождению, которые определяют федеральный законодатель.
Но есть же применение, правоприменение.
Применением занимается тоже не правительство Москвы, потому что иногда считают, что и правительство Москвы этим занимается. Нет, это правоприменением здесь занимаются сотрудники ГИБДД.
Да.
В частности, в Москве это управление по городу Москве, органов госавтоинспекции. Они, соответственно, за этим следят. Плюс у них есть подразделение, которое на мотоциклах. Да. Да, и они, в общем, достаточно, во-первых, крайне профессиональные ребята все. Вот был недавно день органов ГИБДД.
Да.
Показывали в парке Горького, что вот они умеют. Но могу сказать, что ребята все профессионалы с высокой, так сказать, высокого класса. И, конечно, с ними все товарищи и коллеги наши с вами, которые ездят постоянно или частично, часто на мотоцикле считаются.
Считаются.
Поэтому, в общем-то, надо следить за этим. Да. Со мной здесь дискуссия, она немножко
Я не дискутирую, просто...
Ну, первое, да. У нас в этом году снижение есть по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистами.
Это верно. Это мы по новостям это слышим.
Да, это есть. Это очень хороший, так сказать, очень хороший показатель.
Да.
Тем более, что количество мотоциклистов у нас в Москве в этом сезоне примерно на 15% больше, чем в прошлом сезоне. Это мы видим, в частности, по камерам. Во-вторых, мы делаем для себя опросы по количеству проданных мотоциклов и берем данные из ГИБДД
в части количества, права, да?
Количества,
регистрации.
Количество, да, зарегистрированных именно в Москве мотоциклистов, соответственно, транспортных средств. Но у некоторых есть там по одному, по два, может быть, мотоцикла. Поэтому здесь есть определенная доля. Но камеры фото-видеофиксации дают достаточно четкую картину.
Я просто хотел сказать, что правоприменение, ну, обратиться к некому опыту. Правоприменение у ГАИ тоже очень разное. Например, в 93-м году во время вот событий вокруг парламента, расстрела парламента, вот этого всего взятия ТВЦ. Не ТВЦ, а телецентра в Останкине. Вот это все, все заварухи, считалось, что байкеры встали на сторону Ельцина, значит, и байкеры молодцы, они против красных и националистов, и они ночами там разведывали якобы, где находятся силы восставших и так далее. И за это им разрешили потом ездить в банданах, без шлемов, и сколько-то лет эта традиция держалась.
Но в некоторых штатах, в Нью-Йорке до сих пор разрешено ездить без шлема.
Да.
В некоторых за это крайне строгое наказание.
Вот о чем я говорю, когда я говорю о правоприменении.
Там масса факторов нет, Сергей. Там на самом деле есть ему это объяснение. Не всегда это вопрос, вот как вы говорите, некого такого послаблений со стороны органов власти. В частности, вот в теплых странах, где достаточно жаркое лето. Насколько я знаю, я так разговаривал с экспертами в, частности, в области безопасности дорожного движения, они говорят, что сознательно есть разрешение не пользоваться шлемами из-за крайне жаркой погоды. И когда человек в шлеме ездит достаточно, так сказать, продолжительное время, нагревается и не хватает, так сказать, внутренних приспособлений для проветривания и прочего, вы просто... люди теряют сознание и теряют координацию. Вот. Есть уже устоявшиеся нормы, традиции, которые уже тяжело отменить, хотя, наверное, нужно.
Я понимаю.
Но вот выросла интенсивность движения.
Традиция, когда вы поставите 40 камер против мотоциклистов, какие из традиций вы пресечете? Вот что больше не будет? Чего? По скорости?
Раз. Основная проблема и количество дорожно-транспортных происшествий, которые случаются с мотоциклистами, это когда мотоциклисты едут в межряде на высокой скорости и маневрируют, пересекая 2-3 полосы, вот, так сказать, под одним углом, не знаю, как правильно называется, угол атаки, наверное. Но вот такие вот высокие скорости и достаточно такое жесткое маневрирование, когда человек в легковом автомобиле просто не успевает отреагировать и увидеть этого человека.
Наверное, вы лучше меня знаете статистику, но сообщения этого года целиком состояли из того, что не пропустил при левом повороте водитель-автомобилист. Автомобилист рубит идущего прямо мотоциклиста, в особенности ночью, не имея возможности распознать его скорость и считая его слишком мелким объектом для того, чтобы пропускать, ориентируясь на собственное ощущение массы. И смерти мотоциклистов наступают из-за левого поворота автомобилистов.
Такие случаи действительно
есть. Их очень много.
Да, но и случаев много, когда на высокой скорости мотоциклист в межряде ездит, и любой поворот, даже перестроение нормальное, не то что разворот или левый поворот, просто перестроение между рядов, оно уже наносит, так вред. Сказать, непоправимый вред мотоциклистам.
Поэтому управление стоянками по голосу. Вы вчера об этом сказали. То есть мы уже голосом будем платить.
Оплатой
парковки. Оплата. Вот как это?
Вы позвоните на наш единый номер транспортного комплекса. Там будет оператор.
А, так там живая тетенька? Нет,
тетеньки живой не будет. Это автоматический оператор, который, ответив на вопросы которого голосом, он вам потом все, что распознал, еще раз озвучит, вы подтвердите голосовой командой, что действительно все так.
Но и, насколько тонко настроено, если я с Урала. Знаете, с Урала, они говорят, вот так, пацанчики, нормально, все нормально.
Пацанчики. Но вообще там простые команды, это начать парковку, остановить парковку. Нет,
представляете, один будет с Урала, один с Урала, а другой какой-нибудь хохол. Что такое? Это их никто не распознает.
Мы тестировали,
да?
Тестировали на разных людях, да, и женщины, и мужчины.
На пацанчиках?
Да, и разного возраста люди. Поэтому, в общем, система работала, распознавание очень высокое.
А списываться средства будут с карты или
в зависимости от, если у вас есть ваш номер телефона привязан
к карте,
уже вы зарегистрировались, и у вас есть счет парковочный, ну, соответственно, если там привязана карта, значит, карта. Если номер мобильного телефона только, да, то, конечно,
что со счетом мобильного.
Позвольте, я почитаю то, что нам пишут. На Telegram плюс 7-925-8888-948. 8-888-948 по 925-му коду наш Telegram. Ну, кстати говоря, я читаю у вас и на СМС. Старайтесь покороче, если можно. Значит, когда уже отменят жлобскую оплату по ночной парковке? Ночью в Европе не платят. Владислав, наверное, был в таких странах Европы, где не платят. В Мадриде не платят.
Да, ну, бывают города, где платят, есть, где не платят. Но могу сказать, что почему платить? У нас в центре города достаточно большое количество людей проживает, ну, например, за Москворечье возьмем, да, район такой прилично, более понятный. Старый район Москвы, где парковочных мест у жителей, в общем-то, нету. И двора в основном нету, где они могут оставлять машину, это уличная дорожная сеть. Соответственно, они имеют резидентное разрешение, как человек, который там проживает.
Ну, за 3000 на год.
Да? В год, да. И вы ставите машину, соответственно, в своем районе бесплатно. Если отменится плата, то любой приезжающий автомобилист оставит свою машину, соответственно, бесплатно.
Ну да.
Может оставить ее там, где парковочных мест и для жителей не хватает.
Это верно.
Поэтому мы здесь сознательно пошли на то, что отдали приоритет на уличной дорожной сети именно проживающим постоянно жителям, которые прописаны.
Так я и поступал в Мадриде.
Такие имеют парковочные разрешения.
Так я и поступал в Мадриде. Я приезжал на машине, которая у меня была арендованная, напивался в барах и назад ехал на такси. А потом на такси приезжал забирать машину на следующее утро. И как раз загружал вот эту вот парковочную сеть.
К сожалению, мест в центре города мало, особенно вот в таких районах, где у жителей нет ни двора, ни подземной парковки, старые здания, и невозможно что-то сделать, поэтому, конечно, отдается приоритет в первую очередь жителям.
Господин Уха, требую оформления оплату за эвакуацию в одном и том же месте. Но что за бред ездить за постановлением в другое место? Неудобство.
У нас есть сейчас в Москве эвакуация по нескольким статьям. часть полномочий есть у правительства Москвы, это Московская автомобильно-дорожная инспекция, есть часть полномочий у органов ГИБДД. Угу. Есть сегодняшняя практика, где действительно надо заехать, получить разрешение на то, чтобы забрать машину. Угу. Практика эта сложилась уже там годами, есть в этом определенный, так сказать, смысл. Это первое. Второе, сотрудников полиции просто банально не так много, чтобы всем их, так сказать, предложить сидеть на всех специальных стоянках до эвакуированного транспорта.
Сущностный вопрос заключается в следующем. Мы готовы платить деньги, а вы даете нам и деньги, и унижение. Так мы хотим только деньги. Мы хотим только деньги.
Никто не унижает. Во-вторых, например, есть банально, чтобы не сталкиваться с этой всей системой.
Да.
Просто простое решение, да? Мы его знаем все, Сергей.
Ну да.
Не нарушать.
Не, да? Нарушать. Не нарушать. Ну да, но когда уже нарушил, мы хотим...
Да, вот, ну хотим. Вопрос еще в чем? Принят федеральный закон о том, что теперь у нас для того, чтобы уехать со спецстоянки, можно оплатить позже, в течение 60 дней, в частности, в Москве, саму оплату за эвакуацию и за стоимость хранения автомобиля, если он у вас стоял больше суток.
Смотрите, я продолжаю.
Да, мы приняли...
Я знаю, это, кстати, все приветствовали.
Да, да, о том, что если вы хотите сэкономить 25% от стоимости эвакуации, вы можете это сделать, если оплатите сразу до того, как ваш автомобиль выехал со спецстоянки.
Господин Нембичевский, мотоциклист, он говорит, если вы хотите, чтобы нас еще меньше погибало, пустите нас на полосы для общественного транспорта.
Мы делали 2 года назад... даже, по-моему, может, больше уже, эксперимент. Значит, в условиях города мы рано-рано утром закрыли один участок, взяли профессиональных мотоциклистов, пригласили скорую помощь, взяли автобусы и посмотрели, как это возможно сделать, то есть какие последствия, насколько комфортно проезжающим автомобилистам и водителям общественного транспорта, если мотоциклисты ездят по выделенной полосе. Могу сказать, что с учетом не везде наличия карманов для общественного транспорта,
да,
когда автобус, троллейбус останавливается,
притормаживает,
то это крайняя история некомфортная, и она никакого эффекта, кроме как повышения аварийности за счет резких перестроений, вынужденных перестроений автомобилистов там, в левый ряд, например, оно ничего хорошего не создает, кроме как достаточно большое количество проблем для других участников движения. То есть было признано экспертно, что это небезопасно. Поэтому решение такое, оно не просто, вот мы не хотим, чтобы ездили, а мы считаем, что это просто небезопасно и может велик риск дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.
Знаете, я, если позволите такое рассуждение, я на мотоцикле сейчас в этот сезон много езжу, ну, довольно много, вот, и должен сказать, что я для себя в ряде случаев думаю, что мы на одной и той же дороге сталкиваемся три мира полностью разных. Значит, вот предположим, что МАЗ идет, МАЗ, там какой-нибудь МЛК или, так сказать, там X5 BMW, да, и я на мотоцикле. Вот это настолько три разных мира, КАМАЗ или МАЗ, неважно, МЛК и я. И я понимаю, значит, у каждого из этих миров есть собственное могущество. КАМАЗ – это масса. Масса, конечно, безусловно, да. У МЛ-ки это все-таки железная оболочка, и плюс уже какая-то динамика по сравнению с КАМАЗом. У меня безумная динамика, безумная, несопоставимая ни с чем динамика. И габариты в 3 раза уже я, чем МЛ-ка. Она там 2,20, допустим, 2,10, а я 70 сантиметров, правильно? Значит, с рулем, с зеркалами. Вот мы настолько 3 разных мира, что, если честно, надо 3 разных дороги. Вот точно, что мы из разных миров, понимаете?
Но, Сергей, все равно, в основном, по статистике, это более 98% людей, я имею в виду взрослых, после 18 лет, кто имеет права на мотоцикл, имеют водительские права.
Конечно.
То есть для нас вот этот... Действительно, не все имеют разрешение управлять грузовиком, но вот больше 98% людей, которые имеют права на мотоцикл, имеют права на личный автомобиль.
И мы знаем, как угадать их желания.
Мы понимаем, и все равно с учетом нашей погоды, сезонности, мы ездим все-таки больше на, как водители личного транспорта, легкового.
Это правда.
Поэтому я думаю, что психологию водителя мы понимаем. Вопросов масса. В первую очередь, самый главный вопрос, как, по крайней мере, говорят специалисты, с которыми мы общались, и я лично, это Проблема основная, что мы, с учетом того, что сезон у нас зимний выпадает из движения мотоциклистов, водитель личного легкового транспорта просто первое время, первые несколько месяцев вообще не видит, просто не воспринимает зрением мотоциклистов. Поэтому, когда мы говорим, вот мотоциклисты, значит, участники дорожного движения, мы даже развешивали информацию в наших электронных табло, что осторожно, обратите внимание на мотоциклистов, включайте поворотники. Зачастую вот проблема, что водители личного транспорта не включают поворотники при простых перестроениях между полосами. То вот первые месяцы у нас большое количество дорожно-транспортных происшествий. И когда, вот, так сказать, общаешься с водителями, которые попали и мотоциклистами вот в эти неприятности, то один из главных вопросов, я его просто не видел.
Просто не видел. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Знакомая, Александр пишет, оставляла на парковке машину, оплатила. По СМС пришло подтверждение ее номера машины и оплаты парковки. Через неделю письмо, штраф из-за неоплаченной парковки, потому что не был указан код региона, а только цифры и буквы. Как быть в этом случае? Ведь система списала деньги?
Ну, значит...
Она забыла, вероятно.
Вы, если забыли, так сказать, вписать код номер, это не очень... хорошая вещь, потому что, грубо, человек, который и машина, которая выписывает счет, вернее, штраф,
да,
она достаточно подходит просто. Может быть, с таким же номером
может
машина?
Может. Ребят, да? Будьте аккуратнее, ребят, потому что надо, за детский сад. Надо,
но здесь вопрос такой, если у вас есть, там, сказать, возможность, то просьба, соответственно, обжаловать это всегда можно рассмотреть.
С нами Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Продолжим после новостей обзора печати. Не, короткого обзора печати.
Обзор прессы.
Конечно, нет, да, не надо, не все, вот он и закончился. Знаете, отбивку как будто закончился.
Говорит Москва, 94,8.
Вы сказали, что в Москве уже больше машин с немосковскими номерами. Как это так визуально, вы по ощущению?
Это у нас же камеры фото-видеофиксации, которые выписывают штрафы, они позволяют собирать большое количество данных по количеству проезжающих автомобилей. Соответственно, там есть функция распознавания номеров. Мы не знаем, конечно же, личных данных этих людей, но, соответственно, можем анализировать номера проезжающих мимо камер машин и, соответственно, делать определенные выводы.
Это что, правда больше или просто это
правда больше?
Фигура больше.
Обычно было количество московских номеров около 60%. 57, 58, 59%.
А есть
сегодня, как... сейчас, да, сегодня, вот уже если брать полгода, первые этого 2016 года, то меньше 50% автомобилей с московскими номерами.
Да, я должен вам еще на них пожаловаться. Значит, вот у них нет пиетета и какой-то робости. Они въезжают в Москву и ведут себя развязно. Я вчера в тоннеле под Маяковкой видел, как Мазда, не Мазда, простите, Инфунити машина, вот эта Инфунити, которая гремит, как тазикс с болтами. Ужасная абсолютно машина. Значит, она ехала из правого в левый ряд, а потом в средний, ровно через все сплошные с 26-м номером. Какой-то южанин здесь изгалялся, глубоко тонированный. Сейчас же приехал в чужой город. Господи, слушай, посмотрите на меня, зайчика, как я езжу в Брюсселе, Париже или Мадриде. Знаете, как я езжу? Заинька. Заинька. Потому что это чужой город, я все уважаю. Эти приезжают в чужой город, начинают изгаляться страшно. Как их поймать? Они их хоть наказывают?
Ну, я думаю, что органы полиции имеют возможность все полномочия
это. Надо останавливать каждого иногороднего. Каждого иногороднего.
Ну, наверное, каждого иногороднего останавливать надо не нужно. Но, соответственно, есть действенные способы навести порядок на дороге. Я думаю, что в Москве, во-первых, один из лучших в России показателей по снижению количества дорожно-транспортных происшествий. И, соответственно, это, конечно, предмет некой гордости и нашей, и, конечно, сотрудников ГИБДД города Москвы.
Стоп-черта и проезд на красный. Вы сказали, да, я подумал, ведь нужно тогда две камеры и организовать их в систему. Одна должна мне сбоку видеть, а другая прочитывать вот этот номер, в момент номер. И они должны идентифицировать одну и ту же машину. Как это сделать?
Достаточно, на самом деле, одной камеры для того, чтобы за всем за этим следить. Там стоит мощное оборудование, локатор, которое позволяет, так сказать, на терминах, которые там используют мои коллеги, захватывать.
Боковая вообще не нужна?
Нет, мы видим через камеру, соответственно, которая стоит впереди, над дорогой. Да, да. Она синхронизирована с светофором. И мы четко видим фазу, когда включается, четко видим стоп-линию и четко видим номер машины.
Понятно.
Скорее всего, на некоторых участках стоят камеры, которые читают еще и задний номер в случае необходимости.
Если это мотоциклист.
И если это даже и автомобиль обычный.
Хорошо. С забитыми номерами, вот с этими, с размазанными, с ретушированными, как бы пескоструйкой отбитыми.
Ну, здесь я знаю, что к ним особое внимание со стороны сотрудников полиции, в первую очередь, когда, соответственно, их останавливают. И есть правила дорожного движения, где номера должны быть читаемые, это первое. Второе, в общем, наша электроника на сегодняшний день и оптика, которую мы используем, достаточно легко распознает
даже
номера, да, мы это видим. Во-вторых, видно же марка машины, видно цвет машины. И, в общем-то, система достаточно легко распознает все эти хитрости.
Вы не думаете, что есть некое несообразие в штрафах? А вновь введенные штрафы серьезны. Например, проезд по вот на МКАДе есть как бы для спецслужб или, так сказать, там...
Нет,
для...
на МКАДе нет. Это есть, в общем, полоса, где в случае какой-то необходимости вы можете остановиться, поменять колесо и прочее.
Вот, значит, если там ездить, то 3000 штраф. А за другие всего там, сказать, там 500-300. Понимаете, ну, есть некая несуразница. С моей точки зрения, разница в 10 раз абсурдна.
Но не всегда, Сергей, потому что по МКАДу, как только мы до того, как стояли камеры, контролировалась обочина,
да, обочина
там,
обочина.
К сожалению, просто происшествия, которые случались, это, ну, через один это смертельный случай, либо очень тяжкие последствия.
Да.
Потому что большая скорость, у нас МКАД, кольцевая дорога на некоторых участках, просто езда по обочине, стоит машина, не знаю, пробила колесо, вы ремонтируете ее, деваться некуда, надо это сделать в условиях там города и конкретно вот МКАДа, врезаются в машину, и человек, который там чинит колесо, который сидит в машине, пострадавших достаточно много. Как только камеры поставили, на 30% сократилось количество ДТП. Причем мы ставили камеры не везде тотально, да, а только в тех местах, где была высокая концентрация дорожно-транспортных
происшествий. И эти места уже все выучили?
Эти места, ну, мы же только за то, чтобы... Мы же не скрываем эти камеры. Нет, мы их передаем
в систему. Что они идут все по обочине, вот, а потом перебираются в правый...
Не всегда. Во-первых, количество камер будет больше. Если мы видим, что нарушение там будет расти... Сотрудники полиции нам, ГИБДД, скажут, где камеру еще установить, мы поставим камеру. В этом году у нас появится почти 600 новых камер, уже почти 100 камер появилось, до конца года еще 500 камер будет установлено.
Нечитаемый номер стоит намного дешевле, чем на другие нарушения, поэтому заклеивал номер и буду заклеивать, пишет Борис.
Ну, я в этом ничего хорошего не вижу, некая бравада.
Бравада, чтобы... но повысьте за нечитаемый номер.
Сергей, тут тоже вопрос не совсем, так сказать, по адресу.
Подарите человеку счастье.
Ну, я думаю, что, знаете, когда человек вот заклеил себе номер или, знаю, что-то там прикрепил, во-первых, у нас есть решение, кто не знает, антитеррористической комиссии города Москвы, которая предписывает сотрудникам правоохранительным органам по всем нечитаемым номерам, отсутствующим номерам, принимать меры, связанные с законом о антитерроре.
Послать робота-сапера и взорвать машину?
Ну, как минимум, отвезти на специальную стоянку и, соответственно, провести в рамках там всех процедур мероприятия, связанные с проверкой на антитеррористическую пригодность этой автомобиля. И это не пустые слова, потому что... Закон об антитеррористической деятельности, он, в общем, кровью написан, да, поэтому к нему надо крайне серьезно относиться. И мы, когда вот улыбаемся, так сказать, думая, что, ну, что ж такое, да, подумаешь, там номер не видно. А первое, эта машина может быть в розыске.
Конечно.
Во-вторых, есть оперативные данные, базы данных сотрудников.
Вообще это не спортивно. Это не спортивно, ребята, это не спортивно.
Я думаю, Сергей, что это все равно это пройдет. Во-первых, закрытых номеров меньше. Но и, конечно, к таким автомобилям всегда повышенное внимание городских служб и правоохранительных органов.
Поэтому это как скандал с допингом, там... ребят. Ну, это не спортивно, черт, побеждайте нормально. Что вы, вот это уже немножко подлинненько. Я не заклеивал никого в жизни ничего. И говоря, иногда не очень его мою, когда есть возможность не мыть. Но потом все-таки мою. Ну вот, скажите...
Дождь помоет за вас.
Хорошо, значит, поехали. Спросите про... топ-линию, если она еще не нанесена на свежий асфальт. Ребят, я не собираюсь спрашивать Лексутова про правила. Вы сдавали правила, черт бы вас задрал? Известно, что это линия, где написано стоп, либо линия светофора. Вы же знаете, что ее нет, например. Ну, отлично. Линия, где написано стоп русскими буквами, либо линия светофора.
Что либо специальная линия разметки.
Да, но если ее нет, есть, то, соответственно...
Вообще-то мы ставим камеры, когда, то мы обязательно смотрим, чтобы эта линия была, и водитель трактовал очень четко эту границу, которую нельзя пересекать, когда вы стоите на светофоре.
Фроги, я обещал Фроги сегодня в Фейсбуке, мы переписывались с утра, может быть, в 6 утра. Фроги, здравствуйте.
Доброе утро,
да, Сергей. Может быть, наденете тогда наушники, да, пожалуйста. Фроги, я обещал, что вы зададите вопрос сегодня по блату в 6 утра в Фейсбуке, мы переписывались.
Спасибо большое. Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Доброе утро.
Я хотел бы подтвердить наличие обратной связи. Последний раз визит, Максим, я сетовал вам на съезд с Волгоградки в область, на Люблинку в область. Там светофор, вот это помните?
Да, да, вы говорили об этом, да.
Я хотел подтвердить, что реакция была практически через неделю, что это место поправили, насколько смогли. Проблема, правда, переместилась на следующий светофор, на следующую стрелку налево. В связи с этим вопрос. Как Кузьминскую эстакаду сделают когда? Потому что ведь наверняка там планируется разворот и на
Осаповский проезд. Это решит вопрос, о котором вы говорите, потому что действительно проблема, она так мигрирует, если так можно сказать.
Да, я собственно, хотел сказать вам, так сказать, от земли народное спасибо за то, что вы, спасибо, так сказать, вот вняли и я
существую. У нас есть договоренность вот с Сергеем, что все ваши обращения, звонки, которые содержат конкретную информацию с предложениями либо замечаниями, мы все отрабатываем, и мои коллеги все, и Центр организации дорожного движения, Мосгортранс, и все, так сказать, сотрудники транспортного комплекса работают. Поэтому обращайтесь, мы только рады, если какие-то вместе проблемные вопросы сможем решить.
Так вот, собственно, вопрос про Кузьминскую эстакаду. Когда
Кузьминская эстакада, я вот, конечно, конкретным вопросом не готовился, но по памяти мне коллеги мои говорили, что это до конца года. По крайней мере, такой срок обозначался. Но более точно сказать не могу, но обязательно проверю, соответственно, и информацию на своем сайте транспорт.мус.ру мы опубликуем вот конкретный вопрос по этой эстакаде.
Вообще вот эти вот трудности... У меня был перед этим вопрос, парень пишет, ну хорошо, все время будет счастье. Значит, а вообще вот все этот кошмар, ремонт, это когда?
До основные улицы, которые...
До дня города,
крайне наверное, все закончат. До 25-го даже мэр поставил задачу. Во-первых, часть улиц уже будет, вот буквально в ближайшие 2 недели.
Да.
И такие огромные магистрали, которые будут полностью, все ремонтные рабочие уйдут и будут отданы всем, так сказать, москвичам. Да, это уже будет вот ближайшие 2 недели. И до 25 августа все основные магистрали, на которых ведутся реконструкционные благоустроительные работы, они будут уже завершены. Останется часть улиц, где действительно работы будут переходящие в 17-й год, но они не настолько важны с точки зрения пропускной способности движения в городе. Ну, то есть основные магистрали будут полностью отданы.
Обладаем каким-то разумом и наделяем таковым московское правительство, то мы должны понимать, что к дню города четко, точно все закончится.
100%. Такое поручение было изначально мэра города.
И к выборам, которые тоже нависают. Понятно, что... Но после выборов вы намекнули, что будет расширение зоны платной парковки.
Вы знаете, во-первых, я всегда говорил о том, что точечное расширение платной парковки, оно
это никуда верно, не делось. Это верно, вы говорили, да.
Оно не ушло, это позиция, которая всегда была.
А стонут, кварталы стонут, значит, просят расширить платную парковку.
Вы знаете, предложение... Как может быть казаться кому-то, что это все не так, такого нет, и никто же, кто же будет просить? В основном те, кто просят введение платной парковки, это те жители, которые проживают в проблемных участках, где приезжает много автомобилей. Резидент, проживающий постоянно, получает за 3000 рублей, соответственно, право стоит 24 часа бесплатно целый день. Да? Поэтому он, конечно, имеет огромные преимущества перед тем, кто просто приезжает туда, бросает машину, идет, ну, по каким-то делам. Поэтому предложение действительно есть, и это касается несколько, ну, даже там десятков и сотен машин и мест.
Предложение есть.
Предложение есть. Но
какие
есть...
из них вы считаете серьезными?
Серьезные предложения – это когда достаточно большое количество проживающих в одном месте жителей пишут коллективное письмо или много обращений к нам по одному и тому же адресу. Соответственно, мы это рассматриваем, мы связываемся с префектурой, с управой,
да.
смотрим, какая картина там, делаем замеры, связанные с тем, кто приезжает, как используют эти места, сколько нарушений. То есть каждым конкретно, ну, могу сказать, даже местом анализируем его, смотрим, разбираемся. На это требуется время. К сожалению, лето – это не очень показатель с точки зрения реальной статистики это занятости
верно.
Мест.
Это верно.
Поэтому нужно просто время для того, чтобы, так сказать, оценить и принять правильное, осознанное решение, за которое, ну, персональная моя ответственность есть. Поэтому, когда это не значит, что написали письмо, видите платную парковку,
мы сейчас не анонсируете какую-то улицу или какой-то квартал.
Нет, Сергей, мы к этому вопросу нет, да? действительно вернемся тогда, когда уже в сентябре вернутся, так сказать, все жители домой
да.
в основном. Когда уже будет реальная статистика использования этих парковочных мест. После этого мы, как я и говорил вчера, октябрь-ноябрь, сделаем еще серьезный анализ, посмотрим, как действительно все используется, сколько времени занимаются, какие дни наиболее загружены, какие часы наиболее загружены. И, соответственно, после этого примем решение.
Однажды в разговоре со мной вы упомянули, что в некоторых районах, в некоторых, я не знаю статистики настоящие, но я помню эту фразу, что в некоторых районах всего 10% жителей оформили резидентную парковку.
Действительно.
А другие нет. Не окажется ли, что вот эти письма, которые вам, значит, подметные носят, что это на самом деле какие-то пенсы, значит, которые вообще ни разу не автомобилисты?
Нет, просто у нас, так как мы точно вводили парковочное пространство, например, есть парковки, которые мы платные сделали у некоторых больших транспортно-пересадочных узлах. Mm-hmm. С одной целью, чтобы на улице около транспортно-пересадочных узлов не стояли mm-hmm. машины mm-hmm. там, длительного отстоя. Если, конечно, мы стараемся вести перехватывающую парковку, если такая возможность есть, бывает нет. Так вот, там и жителей-то нет.
Ну да.
Но настолько востребована проезжая часть, что действительно нормально, когда машина стоит какое-то небольшое время и оплачивает это время, все-таки потом уезжает, освобождая место для других участников дорожного движения. Таких мест очень много, и мы подходили очень избирательно к этому. И есть районы, где количество выданных парковочных разрешений именно для резидентов, оно составляет 70-80%.
70-80?
70-80%.
А можете дать мне примерную ориентировку, вот где 10%, а где 80%?
Вы знаете...
Наверное, в центре 80%.
В центре, конечно, процент 70%, там, от, ну, там, скажем, от 60 до 80%,
да.
Да, до 85% даже бывает. Есть некоторые участки, где и 90, и 95.
Вот так.
Да, но есть районы, где только вводится парковка, и, конечно, те инициативные граждане, которым эта проблема что стояла каждый день, они идут и сразу получают резидентное разрешение. Остальные получают несколько позже, когда кто-то мало пользуется машиной, у кого-то есть гараж. Для кого-то парковка именно на уличной дорожной сети в этом районе не является, ну, каким-то предметом и
да,
проблемой.
Да.
Соответственно, они ее получают позже. Поэтому задержка примерно около 2-2,5
когда
месяцев.
Когда продлевается? Вот первый раз получаешь через бумаги. Какие-то бумаги?
Да. Значит,
а продлеваешь автоматически через паркинг, Моспаркинг приложение?
Вы сейчас можете это сделать через приложение, конечно.
Просто заплатить 3000.
Да, и у вас там на нашем... парковочном приложении
да.
парковки Москвы, вы видите и срок окончания парковочного разрешения вашего.
Есть места в городе, в которых я часто бываю, по-настоящему часто, пишет Роман. Вот, например, я езжу к собственной бабушке, и часто там оставляю, но разрешение я могу только получить в своем районе.
Где вы нельзя прописаны?
Ли, да, нельзя ли получить разрешение в, скажем, 2-3 местах? Нет.
Ну, нет. Для этого вы должны быть либо прописаны в да. этих 2-3 местах, либо вам должна быть квартира на праве собственности или
да.
долевого участия принадлежать. То есть есть ряд условий. Если вы попадаете в эти условия, вы гипотетически можете...
Егор, я хочу получить резидентное разрешение на служебную машину. Это моя единственная машина служебная. Единственная. Вот ему дали на работу.
Вообще-то должна быть машина ваша собственная, либо оформленная на
не
вас.
Не может пока.
Не может. На служебную машину нет.
Хочу похвалить, пишет Егор, он же продолжает. Я бываю часто в Вене по работе, и в этой Вене черт ногу сломит, как оплатить парковку, непонятно. Узнать, вообще платная она или нет, невозможно. В Москве, по крайней мере, все понятно.
Ну, могу вам сказать, что Москва здесь, вот, скажите, в подтверждении слов Егора, 95% оплат в Москве осуществляется через электронные средства оплаты. Это мобильное приложение, СМС-оплата. Угу. По этому показателю мы одни из лучших в мире по количеству, соответственно, электронных сервисов. в общем-то, приближаемся к такому пониманию умного города в части транспорта.
Это правда. Роман пишет, очень удачно организовали левые повороты на Енисейской, сохранив количество полос прямо. Но почему вы не хотите применить это везде? Осташковская развязка стоит постоянно, Северянинский мост и держит всех после Северянинского.
Ну, во-первых, действительно, решение, которое мы активно используем, это допустимое сужение проезжей части для того, чтобы левые и правые повороты все-таки отдельно сделать. Но кстати, не везде просто это возможно.
Кстати, ведь это ударит по мотоциклистам. Почему? Если вы сузите полосы, вот на Тверской собираетесь сузить полосы, то как же мы будем между полосами-то носиться?
Не надо носиться между полосами, Сергей, все-таки.
Все, и все,
будем
да?
держать себя в руках все.
Слушайте, я приезжаю в Минск, там европейские полосы. На этой незалежности в Минске. Значит, и у меня ощущение, что я как будто плечами царапаюсь об людей. Прям с непривычки, знаете, тяжеловато. Потом привыкаешь.
Ну, вы знаете, здесь есть плюсы, во-первых, от узких полос. Все-таки движение более осознанное.
Да.
Скорости меньше.
Ну, у канатоходца еще более осознанные.
Но вообще, если говорить про центр города, Сергей, у нас на Тверской, в общем-то, скорости никогда большими и не бывают, даже при широких полос.
Нет.
С учетом интенсивности движения там и статуса этой трассы, вылетной магистрали фактически, да, хотя это обычная улица, в общем-то, то у нас скорости, ну, небольшие там. Поэтому говорить о том, что что-то произойдет, существенное ухудшение, точно не будет. На мой взгляд, будет меньше ДТП, меньше дорожно-транспортных происшествий, соответственно, больше полос будет свободно для движения. Это тоже, вот, надо это тоже ассоциировать в одно целое. Снижение количества ДТП, даже простых, там, жестянка, не говоря уже про какие-то крупные аварии. Это занятые полосы, минимум на час. Ну, от 40 минут до полутора час, до полутора часов, даже в центре города. Соответственно, эта полоса уходит из оборота, уходит из использования для участников дорожного движения.
Иван водит грузовик. Почему вы не разрешаете ехать грузовикам по третьей полосе на МКАДе? Ведь съезжают с двух полос, создают пробку, а мы, объезжая, попадаем на штрафы. Мне кажется, что это не вы запрещаете, это правила запрещают.
Это, вообще-то, органы ГИБДД. Правительство Москвы, ребят, здесь не совсем, так сказать, компетентно в этом вопросе. Но могу вам сказать, что в этом смысл тоже есть большой, потому что все-таки с учетом того, что трасса МКАД конкретно, это все-таки городская магистраль, это городская улица, даже можно так сказать. Это не транзитная магистраль, строилась она с учетом того, что, в общем, она связывает ряд районов города Москвы, то, конечно, здесь приоритет должен быть отдан в первую очередь. Это общественному транспорту.
И легковые.
МКАДу очень много.
Иван, при всем уважении, вы знаете, что ваши бойкие сумасшедшие товарищи, которых мы видим влепившихся на Новой Риге, например, в левый отбойник, это означает, что ваши чеканутые товарищи ездят до левого ряда. До левого ряда на фурах. И это страшно, просто страшно, реально страшно. Понимаете? Ну, как бы оно весит сколько? Это... И потом у него лопается колесо. Это оно. Оно взрывается колесо, которое они накачивают, не две атмосферы, нет. Это аналогично реальному взрыву. И потом оно уносится в левый отбойник. Ребят, нам с вами страшно. Давайте вы какую-то другую дорогу выбираете. Ладно? Серьезно. Больше камер на МКАДе для контроля поворота с второй, третьей, четвертой полосы абсолютно необходимо. Спасибо, Сергей.
Мы устанавливаем там дополнительные камеры. Их уже достаточно много. В моем понимании около 30. Но в ближайшие несколько... месяцев появится еще больше камер. Конечно, мы постараемся полностью контролировать МКАД на всем его протяжении.
Артем, я управляю легальным такси. У меня есть лицензия на желтых госномерах. Тем не менее, приходят штрафы за выделенку. Уже на 61 тысячу рублей накопилось, так как ЦАФАП не видит мою лицензию в базе Департамента транспорта. Что мне делать? Куда обращаться?
Ее очень просто обжаловать. У нас все формы даже подобных обжалований есть на сайте транспорт.мос.ру. Если вы свою машину видите, а у нас есть перечень, который постоянно обновляется, легальных автомобилей такси на сайте Департамента транспорта, и вы видите, что ваша машина занесена, то, конечно, вам эти штрафы, в моем понимании, отменят. Просто надо обратиться и проверить, в чем причина.
На мотоцикле страшно ездить, подтверждает Егор. На МКАДе безобразно ночью ведут себя фуры, носятся по всем рядам почти, за исключением крайнего левого. На белорусской будет ли когда-нибудь развязка, спрашивает Иван.
На белорусской вы имеете в виду площадь
Тверской метро, заставы? У метро и у вокзала.
У площади Тверской заставы.
Да, наверное.
Нет, там развязки никакой не планируется. Во-первых, она совершенно бессмысленна, потому что дальше вы упираетесь в узкий участок около станции метро «Динамо», далее «Сокол».
Да.
Да. Соответственно, эта развязка, она, во-первых, ее строительство, это 2-3 года минимум.
Ну, конечно, это вообще парализует вообще город, все вообще движение.
Поэтому принято решение о том, что там будет восстановлен памятник.
Да.
Точнее, еще этого, вот как. Этого интересно. Решения еще как такового нет, но...
Новость, скажи людям, что это новость.
Нет, это не новость, не надо об этом говорить, потому что есть несколько вариантов, которые обсуждаются. Каким образом, соответственно, вернуть вот этой площади, сейчас она безобразна в таком состоянии, такая парковка, мы постарались ее каким-то образом привести в порядок, просто разграничив проезжую часть и парковочное пространство. Но проблемы с ней есть. Конечно, надо принимать какие-то решения, что с ней делать и как быть.
Хорошо, есть там бы с грузинского вала на лесную, там под землей бы их отправить.
Ну, есть предложение, как вы помните, пересекал Тверскую трамвай, да, и кольцо делал по площади
Тверской заставы. Я такого не помню, заставы. Я не родился еще. Нет.
Но это в книжках во всех есть, куча фотографий, где Гилеровского, это все есть. Ну, в Гилеровском в том числе, да. Поэтому такое тоже предложение есть, оно тогда свяжет всю лесную аж до Олимпийского проспекта, там трамвайная линия, очень эффективная. Тогда бы часть пассажиров, приезжающих на пригородных поездах,
могли бы
не шли в метро, и оно очень загружено, станция метро Белорусская, смогли бы использовать, соответственно, трамвай. Разные предложения есть, и мы как раз сейчас находимся в стадии выбора самого лучшего решения.
Вы читаете нас на ресурсе Angry Citizen, злой гражданин. Есть ли смысл писать пожелания туда, пишет Елена? Вот они жалуются, а им интересно, вы читаете?
Angry Citizen. Я, в общем, читаю то, что приходит в департамент транспорта, адресовано либо мне лично, либо, соответственно, в адрес правительства Москвы.
Вопрос Максиму.
Присылайте лучше к нам, тогда надежнее, мы обязательно ваше обращение.
Почему посчитаем. Так долго не можете заменить все вагоны на новые московское метро? Духота, невозможно ездить. Реально важнее, чем плитка на Тверской. Сделайте это приоритетным делом. Москвичи будут очень благодарны Николаю 36 лет.
Сергей, мы покупаем все вагоны, которые может производить российская промышленность.
То есть столько, сколько есть.
Вот сколько они могут произвести, столько мы покупаем.
Я понимаю. Около метро Полянка дикая парковка вместо ларьков. Убрали ларьки, создали дикую парковку.
Ну,
и дальше, еще перед этим было сообщение про Полянку тоже, что там стоят эти джихад-такси с заклеенными номерами.
Полянку проверю обязательно в течение короткого времени. Если там есть проблемы, вместе с коллегами из полиции, думаю, наведем там порядок.
Да.
Проверю, возьму на контроль.
Хорошо бы вернуть циферблаты на светофоры, Оскар. Ну, Оскар, я не понимаю, о чем вы. По-моему, они там
у
есть.
У нас все новые светофоры всегда оборудованы циферблатами. Мало того, у нас есть программа замены старых светофоров на новые. И как стандарт там есть обязательно.
Знаете, мы пропустим рубрику в движении, мы ее не будем делать. Но, тем не менее, время наше подошло к концу. Значит, слушайте... Такого роя вопросов, конечно, никому. Вот у меня гости разные бывают. Даже и ох. А значит, нет такого роя вопросов, как вы. Вы дико популярны. Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы.
Все вопросы вы, если мне передадите, буду очень признателен.
Мы завершаем этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 20 июля. Подъем!